Все, добрый день. Мы начинаем второй день 11-го синтеза ФА. Продолжаем работать дальше. И у нас сейчас с вами изучение трех вопросов. Это куб созидания, это головерсум, как работа мозга человека и работа синахи продолжится. То есть изучение практики. Ну, пока три таких вопроса. Плюс нам надо провести такую сложную работу по рассмотрению экоматов планеты. То есть как управляется наша планета и каким вариантом это на нее действует. И, в общем-то, у нас ряд серьезных вопросов 11-го синтеза. Начнем мы с темы Кубса, вернее, начнем мы с выхода вышестоящего присутствия в зал, сядем в учебный класс, а потом начнем лекцию. Так что все записали. Практика. Так. У вас свободно? Вот свободно. Значит, мы с вами выходили в зал на вышестоящее присутствие. Вспомнили? Вспомнили. Сидели, учились, работали. Теперь мы сейчас сделаем два варианта работы. Вначале мы выйдем в учебный класс Синархии ФА. Это ФА-управление, которое находится на 19-м вышестоящем присутствии. Ну, систему ФА-управления вы должны были знать. Есть зал, управляющий Синархии ФА, а есть учебный класс. Выбирайте. А есть учебный класс, который работает над развитием синархических возможностей. К синархии ФА относятся, ну мы это называем, все тройки. То есть третье проявление астральное, 11-е проявление универсумное, которое становится третьим проявлением астрала в метагалактике. Всеми этими присутствиями управляет синархия ФА. Чтобы нам адекватно, удобно и правильно войти в головерсум, необходим огонь синархии ФА. Поэтому мы выходим сейчас в учебный класс синархии ФА, рассаживаемся там. И какое-то время, это будет такое, на грани возможного эксперимента, да? Ну, полчаса, час, сколько там мы сможем высидеть. Мы учимся в этом классе. Самим на занятиях группы это повторять не надо. Пока. То есть мы это с вами отэкспериментируем на 11-м, на 12-м, на 13-м синтезе. А потом туда подальше, я думаю, это станет посвободнее. То есть нам дали 3-4 месяца, нам дали, это Дому ФА отца метагалактики, чтобы мы обучили разные группы выводить в учебные классы управлений. Вас туда вводят, мы уже это делаем, но как бы владыкам не нравится, как это происходит. Так что мы будем, ну как, где-то хорошо, а где-то с минусами, так скажем. Поэтому мы вас будем на синтезах обучать правилам действия в управлениях в учебных классах. Вот сейчас будет первая такая практика. Работаем. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся ФА или синтез восьмерицами или шестнадцатирицами. Возжигаемся восьмеричным синтезом ФА отца метагалактики в нас. Синтезируемся с ФА владыками Кутхуми Фаинь, возжигаясь их огнем. И стяжая и входя в огонь 11-го синтеза ФА второго дня восхождения. В этом огне мы синтезируемся с ФА отцом метагалактики, возжигаясь его огнем. И развертываемся на 32-м вышестоящем метагалактическом присутствии. Встали в зале и постарались держать тело, всю 16-рицу вашу. Или 8-рицу, у кого что есть. В этом огне мы синтезируемся с хумфа отца метагалактики. Возжигаемся фа изначальным огнем. Фа изначальном огне мы синтезируемся с Фа владыками синархии Фа, Димитрием и Габриэлой, возжигаясь их огнем. Попробуйте увидеть владык. Мы с ними уже знакомились, но вот сейчас увидите. А теперь зафиксируйте даже физически в сердцах огонь Фа владык Димитрия Габриэлы. То есть попробуйте найти его проживание в центре груди, в точке Ху. Владыки сейчас очень конкретно фиксируют этот огонь. Зафиксировали. А теперь попроживайте, как от владык идет из точки хум каждого из вас и на вас в целом. Огонь синархии Фа. В универсальном режиме, то есть как 11-е проявление, огонь синархии Фа. Есть. А теперь мы синтезируемся с Фа владыками моря и свет, возжигаясь их огнем. И в синтезе Фа владык Кутхуми Фаинь, море и свет Димитрия Габриэлы, то есть вместе с ними, мы переходим в учебный класс синтеза синархии Фа. На 19-е вышестоящее метагалактическое присутствие. Зафиксировались в классе. Значит, там кресла стоят по периметру стеночки. Можно силой мысли подтянуть, оно подкатится. А можно взять ручками и подкатить. Кому как удобно. Сели в кресло. Не по периметру комнаты, а подкатили, как в обычном классе. Сели лицом к доске. Зафиксировались. И входим в изучение куба созидания планеты Земля и каждого из нас. Перед вами в воздухе зависает куб. Он может быть выше вашей головы, чуть выше. Может быть перед лицом. Попробуйте его найти. В общем-то, владыки его опускают вам в руки. Возьмите его в руки. Куб имеет прозрачную структуру. Посмотрите, из чего она состоит. Какой он внутри. Попробуйте это увидеть. Мы сейчас стимулируем ваше видение, чтобы вы начали видеть или продолжили развивать ваше видение. Если вы правильно видите, это прозрачный кубик, хотя держать его плотненько. Внутри вы должны увидеть маленькие клеточки разного размера, они могут быть. Ну, у меня, допустим, сантиметр на сантиметр. тоже кубики такие маленькие. Но в центре сфера, и внутри сферы пустота. Ну, она не пустота, а такое пространство, так скажем. Между сферой и большим кубом маленькие кубики. Ну, как маленькие клеточки видятся. И вот такая внутри структура, состоящая из этих кубиков, они тоже прозрачны. Ну, для меня, во всяком случае. А в центре сфера. Я описал, чтобы вы сравнили, вы это видите или нет. Вам дали учебные кубы созидания. Их структура такова. Кто не видит у себя в руках, я стою справа от Дмитрия возле доски. Ну, примерно так же, как сижу сейчас к вам. И держу большой куб в руках. Кто не может посмотреть на свои руки, посмотрите на меня там. Что я сейчас с кубом делаю? Те, кто видят куб, не отвлекайтесь. Это для тех, кто не видит рядом с собой. Посмотрите на меня вдаль. Может быть, вам легче увидеть это вдали. Кто видит в руках, смотрите на руки. Кто смотрит на меня, у меня куб стоит на пальце и вертится на одном из углов. Если вы так увидели, вы видите правильно. Смотреть можно свободно, главное не отвлекаться. Можно и на меня посмотреть, и обратно на куб смотреть. Не переживайте, кто там отвлекается. Главное смотреть. А теперь внимание, в кубе владыка Дмитрий направляет огонь. Увидьте в центре сферы, внутри куба, сгущение. Маленький вихрь. Или какие-то огоньки бегают по периметру этой сферы. Или легкий туманчик появляется в центре сферы. Или искры там сияют. То есть виды вы можете видеть разные. Главное, что это какое-то сгущение внутри сферы в центре куба. Ладно, мы это сгущение фиксируем еще плотнее до точки. Попробуйте видеть, как в центре сферы возникает максимальная плотность и возжигается, ну как звездочка, искра очень яркая. С этим чуть полегче, да? И вот эта точка, которая в центре возожглась, называется униграммой. Она несет мерности 11-го присутствия. То есть она 13-мерна на сегодняшний день. Теперь сейчас вам покажут, как разворачивается 13-мерность. Из этой искры звездочки, как такая легкая паутинка разворачивается. Попробуйте увидеть, как она многомерно разворачивается. Там и изгибы, и переплетения, и сплетения какие-то. Вот попробуйте увидеть развертывающуюся форму тоненьких-тоненьких искрящихся линий. Это не паутина, это взаимопересечение. Ну и пока на этом остановимся. Владыки говорят, достаточно. Значит, кубы из своих рук отпускаете вверх. Над вами возникают легкие порталы. Это ну, такие светлые пятна, куда утягиваются предметы, которые вам даются и забираются. Называется портал. Пятно светлое в воздухе. Даже если вы туда не отправили, куб уйдет. Кто держит в руках куб и не отдает? Конечно, можно, чтобы он в руках исчез, но лучше, если вы его отдадите. Руки ведь останутся тогда чистыми. А то можно всякое подумать. А у кого не отлипает куб, просто от всей души отдай. Все. А теперь... Там смотрим на доску, на владыку Дмитрия. нашим синтез 16-ричным присутствием мы остаемся в учебном классе синархии, а четверицей 16-риц физической, эфирной, астральной, ментальной, то есть четверичностью первых четырех присутствий, возвращаемся в наше физическое присутствие, поддерживая контакт вверху и внизу одновременно. Зафиксировались на физике. И выходим из практики. Не надо никому отдавать огонь и никуда. Огонь тратится на ваш контакт. Все. Значит, мы вначале вам даем, чтобы вы посмотрели сами. А потом рассказываем не для того, чтобы вы воображали, как кто-то мне прислал мысль, а для того, чтобы вы сравнили ваше видение с тем, что реально происходит. И таким образом выросли. Рост по-другому невозможен. Но с другой стороны, ответ воображающему. Если вы это вообразили в голове, то это ключик к тому, чтобы вы начали видеть. Нельзя видеть без процесса воображения. Ибо воображение – это продукт деятельности шестой сферы мысли. А человек планеты теперь вообще шестая раса, то есть шестое присутствие. И само воображение – это часть процесса видения, то есть часть процесса расшифровки. Я бы хотел, чтобы вы к воображению относились не как к представлению, а как к процессу расшифровки виденного. Вам надо различить воображение и представление. Вот я сейчас показываю вам что-то. Показываю. Я вам представляю. Если вы в голове представите, вы просто изобразите карандаш или фломастер. Да? А если вы просто сами вообразите, что я говорю, не показываю вам, а вы это воображаете, у вас включается процесс работы образного мышления. А даже в пятой расе воображение – это ключ к высшим мирам. Почему? Начиная воображать, вы включаетесь в процесс энергетики, вибрации и огня вышестоящих присутствий. То есть процесс воображения – это не механика складывания образа, а это когда вы начинаете складывать образ, и ваш мозг, сейчас я буду объяснять, каким процессом, начинает привлекать вибрации, энергию, образы, какие-то огни из окружающего. И так как мы телом были в синархии Фа, в процессе воображения вы начинаете привлекать это все. Ваш головерсум, пока непонятно, но ваш мозг это складывает. И вы с одной стороны воображаете, а с другой стороны частично уже притянули из окружающей реальности какие-то образы и какие-то возможности. В итоге воображение вас как бы включает в процесс. И если вы увлечетесь этим процессом, есть такая маленькая грань переход. Как только вы увлеклись, знаете, как вот дети, они перестают замечать грань между игрой и реальной жизнью. Для них игра – это реальная жизнь. И вот как только вы своим воображением увлечетесь до конца и не будете бояться, у вас переключение произойдет. Вот это называется ключ к высшим мирам. Между тем, что вы якобы воображаете, и тем, что реально существует. И вы увидите реальное существование. Вот этим процессом и в пятой расе, и в шестой, и в дальнейшем. Этот процесс называется головерсумным, хотя воображение шестое. Сейчас будем раскручивать. Почему? Человек включался в правильное взаимодействие и с отцом, и с владыками, и начинал видеть на вышестоящих присутствиях. В предыдущей эпохе на вышестоящих планах. Поэтому для нас, вот для этой работы, воображение полезное, а представление вредное. Почему? Воображение – это не только когда вы воображаете, а когда вы еще привлекаете из окружающего то, что дает информосфера планеты. Знаете, есть информосфера вокруг планеты, это научное понятие. И там записана разная информация, разная жизнь человечества. На вышестоящей планете Фа тоже есть информосфера. И как только вы начинаете воображать, к вам притягиваются данные информосферы вышестоящей планеты Фа. Если мы находимся на горизонте Синарки, ну, 19-е вышестоящее присутствие, к вам будут притягиваться только те образы, которые характерны Синархи. И вы начинаете включаться в этот процесс. Просто человек пятый раз считал, что воображение только внутри головы. И никаких внешних проявлений оно не касается. Ну, это такой собственный эгоизм. Все внутри меня. Но мы с вами с первого синтеза изучали, что внутреннее есть вышестоящее внешнее. То есть физика – это внешнее. А мой эфир внутри меня, правильно? Но если мы выходим на эфирное присутствие, эфир становится каким? Внешним. А внутри эфира главное что? Астрал. Поднимаемся на астральный, астрал становится внешним, а внутри ментал. Поднимаемся вверх. Внешне мы в телах синархичны, а внутри мы начинаем что прокручивать? Синархия это троечка. Ментальность. Правильно? Но выше синархии что? Аспект Фа. А аспект это четвертый вид, ну, вид деятельности, да. Это четвертое фа управление, четвертая деятельность. А четверка это всегда ментал. Поэтому, находясь в синархии, внутри нас включается аспектность отцу. Увидели? А аспектность отцу включается, начинает поднимать у нас что? Сферы мысли. То есть активацию нашего мышления, как минимум. Оно могло бы поднять и дхамму созидания, если бы мы ее владели. Ну, дхамму созидания мы будем изучать в следующий раз. Но поднимая наше мышление, аспектность ориентируется на главное, чем мы являемся. Мы для них человеки планеты, прежде всего. Человек метагалактики в нас еще растет. Если вспомнить, что человек метагалактики это 14-й глобус, окончательно мы туда войдем через два синтеза получается. В итоге мы как минимум имеем статус человека планеты. Человек планеты это 6-й глобус. Шестерка – это шестая сфера мышления. Шестая сфера мысли – это образное мышление. А образное мышление работает чем? Воображением. Увидели? Вот, ну, логику. В итоге для нас на синархии ментал – это внутреннее. Включается шестая сфера мысли, доступная нам, как воображение. А процесс воображения – это не просто обработка образа, а это еще и привлечение образов из окружающего пространства времени. Ну, из так называемого информационного пространства окружения. Из ментального, как хотите его называть. Его можно называть информосферой. В монаде, если вы изучали, четвертая сфера – это информосфера. Да? И вот оттуда привлекаются образы, смешиваются с вашими. И процесс воображения – это не когда только вы что-то прокручиваете. Вы прокручиваете. Вы представляете. Вот то, что внутри вашей головы есть, вы представляете. А когда вы начинаете воображать, вы на ваш образ стягиваете по подобию образа такие же образы. И процесс воображения – это смесь ваших образов и окружающих каких-то образов и информационных проявлений. В итоге, включаясь в процесс воображения, вы начинаете постепенно проживать, видеть вышестоящую реальность, вышестоящее присутствие. Увидели? Поэтому не надо мне сигналить в практике, а вдруг мы воображаем. Слава Богу, я очень рад. Главное, чтобы вы не представляли. Представляет человек так. И сам в себе думает только о том образе, на который он сконцентрирован. И то, если он долго на него сконцентрируется, его взорвет внутри. Это элемент озарения. Он перейдет в вышестоящее присутствие, чтобы облегчиться. Внутри такой релаксации пойдет. Почему? Придет огонь вышестоящего присутствия, чем человек воображал, извините, чем человек представлял внутри своей головы. Вот это называется эффект озарения. Когда ты сконцентрировался на одном предмете и представляешь его, йоги концентрируются на свечке, ну или там врачи, да? Делают. И сконцентрировавшись на этот предмет, ты его что делаешь? Представляешь. Но даже этот процесс долго идти не может. Через концентрацию у тебя в голове вспыхивает энергетика вышестоящего присутствия. Ты все равно переключаешься выше. Поэтому и тот процесс действует. Но концентрация сейчас бы не дала вам процесса видения. А вот воображение дает процесс видения. Поэтому я всем советую, я сам так взошел, а теперь спокойно вижу, хожу и действую, мне уже просто. Но начинал я тоже с отработки процесса воображения. Когда я воображал достаточно живо, стягивал образы с окружающего, я этот механизм знал на тот момент, я знал, что это все у меня смешивается, я доверял этому, а потом соображал, что я видел. И уже возвращаясь сюда, анализировал, думал, тело привыкло стягивать. Теперь оно выходит на вышестоящее присутствие, раз, стянуло. А стягивая, оно соорганизуется с образами, с энергетикой того присутствия. И уже получается, что я туда выхожу, спокойно вхожу в эту энергетику присутствия, успевая стягивать все. Спокойно мозг успевает расшифровывать тем, что воображение сонастроено с расшифровкой. И я уже быстрее включаюсь в процесс видения и жизни на том присутствии. Увидели? Увидели. Поэтому просьба такая. Не бойтесь воображать. Не сидите закрытыми. Если вам не удается сразу увидеть, я начинаю подсказывать. Вот куб у вас висит. Вообразите, что он у вас висит. Вот куб возьмите в руки. Вообразили это. Вот посмотрите в куб. Я держу паузу, вы смотрите. Потом я объясняю, что там в кубе. Чтобы вы сравнили, правильно ли вы видите. Там в кубе некоторые видели черный куб Малевича. Ну как, без него? Синархии. Вечная наша тема. Некоторые это увидели. Но, видя черный куб, почему? Можете увидеть. Это, кстати, очень хорошее было видение. Ваш мозг реально показывал, что вас-то он видит, а что в кубе, как в кубе созидания, страшное слово, он не видит. Он сразу расшифровал, чернота, непроявленность. Поэтому, кто видел куб черным, это тоже очень хорошее видение, вы видели правильно. Вот кто видел кубика внутри куся-меся, ну, тем надо дорабатывать видение. Ну, есть такой куб, а там серое, непонятно что, или куб какой-то непонятный. А вот правильное видение было, или чисто черный, ну, темный там, никакой. Или вы уже видели там какие-то клеточки, структурки, кубики, то есть что-то внутри. Или вы видели прозрачный куб, а внутри шар висел. Вот это тоже правильное видение было, потому что клеточки не все могли уловить, они очень тоненькие. Они для вас могли про куб, а внутри шар висит. Вот три правильных видения, которые могли возникнуть в первую очередь у вас. Черный куб, куб с клеточками, внутри шарик, его можно было не заметить, но был. Или чистый куб. И внутри шарик. Вот это куб созидания в типовом проявлении. То есть, как он видится в первую очередь. Все, пойдем дальше. Ну, еще там вам покажем потом. Значит, что такое куб созидания? Эх. Спасибо, Вася. Будем, в общем, с этим сидеть. Значит, куб созидания. Ну, куб все воображают, да? Идеальная фигура. Эта система действовала и в предыдущую эпоху. И эта система действует... Ой, но она настолько древняя, что была даже на Фаэтоне. То есть до нашей планеты. И на нашей планете была. Но... Но во всей метагалактике до конца ее не было. Примерно так. То есть она больше захватывает ту область пространства галактики метагалактики, которая характерна нашей Солнечной системе. И галактикам, которые находятся вокруг Солнечной системы. То есть этому сектору метагалактики. Поэтому по метагалактике система куба созидания только распространяется. Ну, вернее, она сейчас распространилась, но еще процесс отстройки идет. Но на нашей планете это было давно. Она, это одна из планет, которая занималась в том числе созиданием куба созидания. Значит, вообразите, наша планета, а вокруг нее идеальный куб. Только вы этот куб не видите, хотя он существует. Этот куб существует в 11-м присутствии. В предыдущей эпохе этот куб стоял на 8-м плане. Если взять схему Блаватской, это был первый космический план. Ну или восьмой план. У нас было 7 планов, 7-й план Ади план, 8-й мы не знали. Но 8-й план был. Кстати, эта тема опасна тем, что из-за данных о кубе созидания в свое время начал падать Люцифер. То есть он пытался этот куб перестроить. И его мозг не выдержал, споткнулся и пошел юзом. То есть, ну сейчас, в принципе, это уже попроще. А в те времена это было достаточно сложно. Это, кстати, одна из проблем преодоления человеческого возмужания, роста мозга и разума человека. Но я не хочу пугать, я просто говорю объективные данные. И куб созидания находится вокруг планеты, и смысл куба созидания в том, что он своими условиями складывает нашу планету. Причем постоянно. Но вот вы знаете, что каждые 9 месяцев наше тело меняется. Клеточки тела меняются. Но сейчас мало кто знает, но в принципе мы уже к этому циклу подходим. Есть периоды, ну где-то последний период 1500-2000 лет. Ну под 3. От 1,5 до 3 лет. Эти периоды 1000 лет. Это очень сложно сейчас регулируется, но ориентировочно последний период где-то 1500-2000 лет существует, за который планета полностью меняется нельзя сказать, потому что литосфера окончательно не меняется, но состав молекул и клеток, организующих даже литосферу, перестраивается на новый состав атомов и молекул. То есть фактически вся планета полностью меняется. И вот смену состава атомов молекул, вообразите, что вся планета это набор атомов, скрепленных между собой, ну как химия, да, кристаллическими решетками. И вот куб созидания за определенный период существования планеты меняет состав атомов и молекул всей планеты. И планета переходит из одного проявления в вышестоящее проявление. Ну, я могу сказать вам такой большой секрет. Вот сейчас все вспоминают там времена Атлантиды, да? Но, когда была 5-я раса, мы жили планетарной эволюцией с 1-го по 8-е присутствие. А когда была 4-я раса, Атлантида, планета жила в доинтегральной вселенной. Доинтегральная вселенная это то, что сейчас называется подземный мир. Увидели? Ниже физического присутствия. Только это не подземный мир нашей планеты, а это нижестоящая вселенная, которая живет немного по другим законам, чем интегральная вселенная, в которой мы живем и действуем. Увидели? Увидели. За счет чего произошла смена? Когда Атлантида закончила жизнь и существование, куб созидания начал смену, ну, подошел к кризису смены всех атомов и молекул. И в принципе на планете началась перестройка возможностей этой смены. И вот можно было гибко перейти на новое, но не погибло. А можно было конфликтно. Атланты вмешались в этот процесс, пытаясь сохранить себя в доинтегральном варианте. А куб созидания, меняя состав атомов и молекул, поднимает планету в интегральный вариант. И вот были ученики Атланты, которые согласны были преобразиться и вознестись вместе с планетой. Такие идеи остались в иудейской практике, в Каббале. Что вместе с имуществом можно взойти. Имеется в виду не с имуществом, а со всей планетой. Это вот как раз остатки того процесса. А часть учеников с этим не согласилась. И решила остаться в деинтегральном варианте жизни. Сейчас это двумерный вариант жизни. Был. Да? В итоге пошел конфликт, и сама 4-я раса погибла. При активации куба созидания на планету, наша планета перешла в интегральный вариант. А в деинтеграле кто остался? Атланты, которые не захотели перейти. То есть это такая смена пространственно-временных ориентировок. И постепенно, так как отец перестал туда давать огонь, из этих атлантов начали рождаться того, кого мы знаем как демоны. Потому что они начали жить двоичным, продолжили жить двумерностью пространства. И для нового состояния планеты, обновленного, нижестоящее состояние планеты является каким? Нижестоящим, то есть подземным. В итоге демоны вроде бы жили в своем двумерном пространстве времени, но с позиции человека, который жил в пятой расе, это был подземный мир. Ну, мне сейчас дали точную ориентировку. Последний раз это было 1800 лет назад. Владыка напомнил. Ну, то есть, данные пришли. Смена куба. Мы сейчас с вами находимся в процессе точно такой же смены куба. И наш, вот этот курс называется метагалактический. Мы встраиваемся в том числе в огонь, когда наша планета насыщается новыми молекулами и атомами метагалактики, учение синтеза сына метагалактики, преображается, вот мы внешне постоянно эманируем огонь, и на этот огонь формируются новые атомы и молекулы. И планета начинает подниматься из планетарного, то есть интегрального состояния, из интегральной Вселенной, в следующую эволюцию, которая называется метагалактическая эволюция. С 9 по 16 присутствие. Вот этот процесс уже на планете нарастает. И как только в этом идет смысл эпохи огня. Эпоха огня — это когда куб созидания дает массу огня. Планета усваивает этот огонь, входит в новый режим атомов и молекул. И как только атомы и молекулы достигнут определенного критического состояния, планета перестроится в более высокий режим эволюции метагалактики. Это будет та же самая метагалактика Фа. Но мы будем жить законами не планетарной эволюции, а законами метагалактической эволюции. И тем, что вчера были организованы по-новому глобусы, ну вот мы с вами возожглись новыми глобусами, я могу сказать, что мы сделали громадный шаг, приближающий этот процесс. Но это не мы сделали, мы осознали этот громадный шаг, приближающий этот процесс. И планета начала входить в режим метагалактической эволюции. Ну, поэтому я вам сейчас это сообщаю. Раньше эта информация была тайной, и мы не особо это рассказывали. То есть, ну, мы никогда это не рассказывали. Поэтому на планете уже где-то от 10 до 20% действуют молекул и атомов метагалактических. Это ускорение идет еще быстрее сейчас. Сейчас вот ученые бьют тревогу о том, что наши ракеты, вылетающие в космос, создают дырки, и фактически на планету проникает излучение Солнечной системы и галактики. Ну, некоторые спорят с ними, говорят, что дырок нет, но в принципе, при пролете ракеты любой, дырка создается. Действительно, успевает войти довольно много атомов и молекул. Это все насыщает нашу планету, и планета начинает перестраиваться из планетарной эволюции в метагалактическую. С позиции обычного человечества это плохой процесс, теряются старые условия. С позиции роста метагалактики Фа мы перестраиваемся на более высокий эволюционный уровень, где более свободные, динамические, широкие законы, чтобы мы с вами могли жить не только планетарной жизнью, но и метагалактической. Ну, могу еще так тяжелее сказать. Значит, мы сейчас живем интегральной эволюцией. Вспомнили? Ниже есть деинтегральная эволюция. А еще ниже деинтегральная есть деическая эволюция. Можно сказать, самая первая. Деическая эволюция — это там, где создавали лемурийцев. Раса закончилась, взошли в деинтегральную. Деинтегральная эволюция — там, где создавали и рождались атланты. Эволюция закончилась, перешли в интегральную. Интегральная эволюция — там, где создавали и существовала пятая раса. Пятая раса закончилась. В этом месяце на ней поставили точку. Мы перешли в шестую расу, на человека планеты, шестой горизонт. И осталось поднять планету в метагалактическую эволюцию. 20% из этого процесса уже произошло. Только, пожалуйста, в отличие от атлантов, этот процесс мы сейчас сумели организовать бесконфликтно, без бедствий на данный момент. И без гибели всей пятой расы. А идет преображение и человечества, и планеты одновременно. То есть, если у атлантов не удалось преобразить атлантов, преобразилась планета, часть атлантов, в общем, ушла в конфликт, то сейчас нам удалось вовлечь человечество в процесс преображения вместе с планетой, не буду объяснять как, и планета перестраивается в вышестоящее проявление метагалактической эволюции в новом режиме. Увидели? Вот мы с вами в том числе готовимся и проживаем этот процесс. Когда этот процесс произойдет, никому не ведомо. Этот процесс очень динамичен, примерные проекты известны, но все сроки уже давно нарушены. Правильно? То есть все, кто что предсказывал, нет. Но то, что этот процесс происходит, и есть такая знаменитая фраза Иоанна, и будет день, да? Мы не умрем, но изменимся. Мы не умрем, но изменимся. С одной стороны, мы преобразимся, учением зайдем, а с другой стороны, когда настигнет пик этот, мы просто перестроимся в реальности другого режима существования планеты. Чтобы вам как-то это доказать чисто физически, особенно людям, ученым, ну или знакомым с научной информацией, я просто напомню, что атланты были 3-метровыми и 5-метровыми. Если вы возьмете условия тяготения современной планеты и внимательно все рассчитаете, то подумайте, могли ли 3-метровые люди сейчас жить с современной силой тяготения. Ответ ясен. Нет. Если мы вспомним, что время майя, ацтеков, ну или индейцев, почему-то имело совсем другой календарь, и мы все мучаемся, почему был другой календарь? Да потому что планета в то время существовала в другом эволюционном режиме, деинтегральном. И ритм работы с Солнцем был совершенно иной. Увидели? Увидели. Ну и еще один моментик. Почему, несмотря на все атлантические достижения, там цивилизация была достаточно мощной, мы от нее имеем очень мало. Да? Чуть-чуть. А кому это? А, это мое. А я уже и забыл. И дело в том, что при перестройке планеты часть, так как Атлантида гибла не только физически, ну там материк опускался, она погибла пространственно-временно. Атланты пытались вырваться из этого процесса, пробиться, ну как бы уйти в космос. А в итоге начали нарушать систему планетарных взаимодействий. В итоге их цивилизация не просто ушла под воду, а ее поплавило. Ну то есть при перестройке атомов и молекул прогулял такой огонь, что ее поплавило фактически. Поэтому остатков атлантической цивилизации очень мало. Именно поэтому в память об этом те, кто остались, ну, допустим, на других континентах, они строили мощные сооружения, чтобы спрятаться под землей. Именно поэтому процесс Самати старались сохранить в пещерах под землей. Там легче всего было выжить и пройти эту перестройку. Но к пятой расе человечество созрело настолько, что перестройка идет вместе с человечеством. И в принципе она будет. Хотя мы раньше просто этот процесс не рассказывали. И вот мы сейчас фактически в этом процессе. Ну и второе подтверждение. Правда, оно для вас будет субъективное, но оно для меня объективное. Однажды, я когда занимался погружением, сейчас не занимаюсь, мне владыки подтягивали разных людей, учеников предыдущей эпохи атлантов, с кем мы отрабатывали разные виды атлантической кармы, пятой, чтобы ну, восстанавливали учеников в режиме. Это однажды был сильный ученик, который в Атлантиде, в общем-то, работал владыкой. Только не владыкой луча, там владыки были другие, а вместе с владыками, ну, в общем, очень много управлял в Атлантиде. Он был из той команды, которая сопротивлялась переходу планеты. И вот, когда мы с ним выясняли, за что его наказывают, там все-все, ему показали такую картину. Ну, мы как бы во времени перешли в Атлантиду, есть такие переходы в погружениях. И он вдруг видит, как он на корабле, ну как техническое средство, индивидуального воздухоплавания. Замирает в воздухе, его сажают на землю, то есть его спаковали. Идет насыщенность какого-то энергетического пространства, он понимает, что процесс прошел, и земля смыкается над его головой. Он жив, но уходит под землю, как он говорит. То есть земля становится настолько мягкой, что он как бы проваливается туда внутрь, планета расширяется и над его головой. Причем и он в погружении, и я, так как я контролирую этот процесс, мы одновременно видим, что происходит с его телом. Он говорит, я так пал в нижестоящие миры, ушел в подземелье, и потом восходил через демонский глобус. Это он помнил. Мы как раз вытаскивали его оттуда. Вот, видя, как последний из атлантов, причем мощный по интеллекту, который руководил, был одним из руководителей этой команды, пал, я увидел, как перестраивалась наша планета и восходила из доинтегрального в интегральное состояние. И мы сейчас, занимаясь этим процессом, тоже занимаемся переходом планеты, только теперь из интегрального в метагалактическое состояние. Поэтому у нас началась эпоха метагалактики, поэтому мы с вами изучаем метагалактический круг и учения, и мы в процессе этого перехода. Только сразу же, сроки, это все вранье. Нет сроков. Владыки вам сроки никогда не скажут, спрашивать не надо. И более того, слово срок по-русски это с роком. Ну и вообще там масса других ассоциаций очень хороших. Срок, да, вызывает. Поэтому нет сроков этих процессов. Есть объективная перестройка метагалактики, в которой мы участвуем, восходим и перестраиваемся. И еще четко скажу, что не только мы не умрем, которые тут учатся, а все не умрут. Ну, понятно, что часть там при переходе имеет разные там проявления возможности. Там, кто-то и давление не выдержит, умирает. Правильно? Тут нельзя сказать, что все живы будут. Смертность ежедневная достаточно большая, да, то есть это нас не касается. Но честь-то пятая раса сохранилась, сохранится, это мы добились, и будет транслироваться поэтапно в шестую расу, то есть рождением новых детей. То есть мы, естественно, будем отмирать, дети рождаться, и дети будут все лучше и лучше нас, и окончательно будут дети шестой расы. Уже такие дети рождаются, просто сейчас они точечно рождаются, но их массовость постепенно нарастает. Вот когда они вырастут, массовость нас постепенно будет уходить. Пятый раз окончательно не только точку поставит в плане существования, а в плане жизни последнего представителя пятой расы. Ну, кого-то из нас в будущем. Не имеется в виду здесь сидящих, а везде живущих. Как это в Китае, там, где 120 лет уже бабушке, да? Она еще 18 век помнит. Вот последний представитель 18 столетия еще жив. Когда умрет, останутся представители 19 столетия. Когда вымрут последние представители 19 столетия, пятой расы на планете не будет. Останется только шестая. Потому что дети, которые сейчас воплощаются, уже переходной вариант, а часть из них уже чисто шестая раса. После 2000 года. Я понимаю, что эти данные так интригующие. Вам они сейчас ничего не скажут. И доказать мы это можем лишь в системе синтеза, а внешне пойди докажи. Но ученые сейчас отмечают и смену температуры, и смену состава крови по чуть-чуть. И что только не отмечают, это все вот так балансируют, врачи за этим пытаются следить. И вот этот баланс, когда то кровь меняется, то температура, означает, что униграмма, куб созидания бомбардирует нашу планету новыми атомными молекулами. На это реагируют и наша кровь, и температура, и другой состав тела, и планета вместе с нами перестраивается. Вот этот процесс перестройки планеты называется работой куба созидания. И куб созидания в процессе там, 1000, 2000, 3000 лет поддерживает планету. Но потом, когда его план выполнен, в определенные периоды планета перестраивается в более высокие проявления эволюции. Я сразу скажу, процесс намного сложнее, чем я рассказал, и перестройка будет намного выше, чем мы осознаем. Но то, что мы выйдем из планетарной эволюции и перейдем в метагалактическую, точно. Сложность заключается в том, что мы перейдем не в ту метагалактическую эволюцию, которая планировалась, а в ту метагалактическую эволюцию, которую мы с вами настижали. В доме Фа-Отца метагалактики. Предыдущая эволюция планировалась в 64 присутствиях, а мы настижали 128. Значит, мы перейдем в метагалактическую эволюцию 128-ричного режима. То есть в два раза больше, чем планировалось, как минимум. Мы настижали больше, но больше я вам объяснить сейчас даже не смогу. То есть 128 даже это много. Вернее, мало. У нас настиженного больше в доме Фа-Отца метагалактики. Поэтому куда перестроится куб созидания, сейчас гадаем мы тоже. Потому что когда раньше мы четко знали план, мы не гадали, мы знали. А когда сейчас... Знаем, что план стал намного шире. Ой, так. Чтобы вам было так не скучно. Значит, сейчас Фа-Отец метагалактики проявляется уже на 128-м вышестоящем едином присутствии. Для примера мы с вами ходим на 32-е вышестоящее. То есть для Фа-Отца метагалактики метагалактика существует в режиме 256 присутствий. А для нас с вами в режиме 128. Понятно, да? В итоге, или метагалактическая эволюция перестроится в режим 128 присутствий, или 256. Набрал и не покраснел. Или в 512 присутствий. Вот так будет правильно. То есть границы существования Фа-Отца метагалактики сейчас от 128 присутствий до 512. Не 256, это я вот эту цифру ошибся. От 128 до 512. Все. И в новых условиях этот проект заложен. Вот у нас есть тут такой четвертый столбик, где интересно есть метагалактика Фа 128, универсум Фа 256 и единая Фа 512. А здесь еще интересная штука есть. Всеединая Фа. 1024. И только потом планета Фа. Это то вышестоящее присутствие, куда мы с вами выходим. Где мы сейчас учимся, кстати? В Синархии. Это Дмитрий вам лекцию читает. Если бы не Дмитрий, я бы вам это не рассказал. Он читает, мы расшифровываем, да? И вот этот процесс в условиях уже заложен. Есть при этом отец продолжает именоваться Фа-Отец метагалактики. Другими словами, мы продолжаем насыщать планету возможностями перестройки из планетарной эволюции в метагалактическую. Только метагалактическая эволюция теперь будет включать возможности совсем иных вышестоящих проявлений. Каких? Жизнь покажет. Сразу, не надо делать из этого страшилку, не надо ничего бояться. Тех катаклизмов, которыми после Атлантиды многие боятся, потому что они это прожили, и страх до сих пор в них сидит, не будет. Хотя, естественно, стихийные бедствия сейчас уже есть. Ну что? Мы их почти не замечаем. То есть не надо этого бояться. Это для планеты естественный этап роста. О, каждые 9 месяцев весь состав клеточек меняется. У каждого тела, сидящего здесь. Вопрос, вы это замечаете?
Нет.
То же самое планета. Только 9 месяцев состав клеток поменялся, и вы не видите, что вы вошли в новый период жизни. А так как на планете 9 месяцев, сейчас прошло 1800 лет, ну для планеты это даже не 9 месяцев, наверное, еще меньше, да? А для нас с вами, то планета не замечает, как она рождается и перестраивается выше. Но мы с вами, как жители, замечаем. Вот микробы на нашей коже замечают, что клетки поменялись. Особенно если клетки стали качественные, жрать стало меньше. Да? О, увидели. А мы не замечаем, мы меняемся. Так и планета. Вот это первый экскурс куба созидания, который вы должны запомнить. И занимается этим Синархия Фа. Поэтому, работая в Синархии Фа, вы обязательно участвуете в этом процессе. Значит, ни выводов, ни последствий из этого делать не надо. Вы должны этот материал просто знать. Почему? Потому что если вы знаете, вы сможете эти процессы видеть и отслеживать. Если вы не знаете, не видеть, не отслеживать, эти процессы вы не сможете. Теперь идем дальше. Вообразите, что вокруг нашей головы тоже есть куб созидания. Знаменитый анекдот: папа, у меня голова квадратная. Нет, сыночек, не квадратная. Да? Это анекдот о кубе созидания. У нас действительно вокруг головы есть куб на 11-м присутствии. Если учесть, что мы видим разумом на 6-м присутствии, то есть осознаем, а куб находится на 11-м присутствии, то мы кубик не видим. И сын был умнее отца. Потому что он, в отличие от отца, видел аж 11-е присутствие и видел на своей круглой голове вот этот прозрачный кубик, который вы держали в руках, а голова была тем вот этим внутренним шариком или той сферкой, которую вы на вершине видели. Вот, то есть, сейчас я нарисую правильные размеры головы по отношению к кубу. Так что куб затрагивает и горлышко тоже. То есть это где-то вот такое пространство. Вот мой куб. Ну, есть кубы меньше, есть кубы больше. Есть больше моего, чем сразу нет. Да? Но куб вот в основном вот такой вот. Это для тех, кто не верит. Все. Ширина плеч не имеет значения. Бывает с узкими плечами куб. Бывает с широкими плечами, а куб вообще нет. Домик в виде конуры для собачки. Вокруг головы. Кстати, иногда нос выпирает за размер. Ладно, это уже шутки учеников. Но это бывает. Я один раз видел, я глазам не поверил. Я думал, это невозможно. Возможно. Поэтому этот нос был очень чувствительный. Всегда засовывался, куда ни попадя. Ну вот, развитие бывает разное. Поэтому размеры куба бывают разные. Из чего состоит куб? Значит, куб состоит из так называемых матриц. Самая простая матрица, известная вам как крестики-нолики. Это матрица. Это матрица трех первностей. Потому что три в высоту, в ширину, в длину, везде три. Есть матрица четырехмерности. Она 4 на 4, 16-ричная. Ну и пошли. Пятимерности 5 на 5, шестимерности 6 на 6 и так далее, и так далее. Куб созидания для планеты существует в 13 мерности. Любимая цифра 13. Это вот отсюда. И в итоге у вас получается 13 на 13. Чтобы куб был четкий, вот таких плоскостей тоже 13. То есть 13 плоскостей по 169, не ошибаюсь, клеточек внутри. 13 на 13. Сложились. В итоге складывается... Я подчеркиваю, это вокруг нашей головы 13 на 13. Вокруг планеты, кто сообразил, там не 13 на 13. Там минимум 169 на 169. Это я сказал минимум. А вообще там десятки тысяч клеточек на десятки тысяч клеточек с десятками тысяч матриц. Поэтому я сейчас вам рассказываю куб созидания человека. Называется «Себя хорошего». А планете там другие цифры. Другие, но процесс совершенно одинаковый, что на планете, что у нас. Поэтому, увидев свой куб созидания, точно такой же планетарный, только нулей больше. И записи, соответственно, тоже. В итоге у нас 13 матриц, где в каждую клеточку куб созидания записывает определенную информацию. Любую. Только не крестики-нолики. Там язык головерсума. Эта информация может быть более насыщенной, когда это не клеточка становится, а, допустим, объемная. Это становится кубиком. И по закону все во всем, это тоже может делиться на кубик с тремя матрицами. И самый маленький может делиться на кубик с тремя матрицами. И самый маленький может делиться, это мы уже не видим, на кубик с тремя матрицами. И таких внутренних уровней градации сколько может быть? 13. В итоге мы видим очень объемное и многомерное сооружение. И вот это в уровне градации внутрь, туда, внутрь, это мерности. Сколько уровней градации, столько мерностей. Если будет 3 уровня градации, это будет вот как здесь поместилось. Это трехмерность. Хвизика. 4 уровня градации. Эфир. 5 уровней градации. Пятимерность. Астрал. 6 уровней градации. Шестимерность. Ментал. Увидели? То есть это сколько внутри матрицы помещается микрокубиков. Ну как матрешка. Одна в одном. Но в каждой клеточке свободной, клеточке кубика, записывается своя информация. Более маленький кубик, отражая эту информацию, делит ее на детали, еще больше записывается. Слово «информация» — это всего лишь третье присутствие. На 11-м слово «информация» звучит намного сильнее. То есть там информация и чувствительная, и ментальная, и смыслы, и суть, образ отца вспоминаем, да? И идеи, и пламя — это всего лишь 8. И монадическое, да? И алфавитное, по слову отца, 10. И только потом универсальная информация. То есть записывается и слово отца, и образ отца, да? Слово, образ отца, 10-9, да? И пламя, и идея, и все вплоть до движения. То есть там уровень записи такой, что я сделал вот это движение, уже записано. Хотя я просто сделал движение. То есть скорость. А, я увидел. Вы видите куб только один. А так как это 11-е присутствие, их сколько? 11. Со всеми этими градациями. Это вы видите куб 11-мерный, а ниже стоит куб 10-мерный. А еще ниже куб 9-мерный, а у нас на физике 3-мерный. И когда я с вами говорю, работает не один куб, а все эти 11. А так как мы с вами стяжали 16 единиц, работают все 16 кубов, как стандарт. А так как мы находимся на 11-м присутствии, 11-е для планеты, 3-е для метагалактики, у нас с вами сейчас работает сколько кубов? 14. 11 с позиции планеты и 3 с позиции метагалактики. Если взять 16 рицы, у нас работает 16 с позиции 16 рицы планеты и 3 с позиции метагалактики. Итого 19 кубов. Все они вместе влияют на наш мозг, каждого из нас. И мы начинаем соображать и видеть все то, о чем мы с вами разговариваем. Вот это называется головерсум человеческого мозга. Ну, сейчас еще дойдем еще раз. Итак, кубики записывают все эти информации, матрицы, которые складываются. Ну вот, если взять половину матрицы, вот фактически у нас столпы. Только у меня 8 на 4. Если добавить еще 8, то у нас в столбике как раз 8 слов. 4 на 8 и еще такие же. А я думаю, зачем мне это вернули? Матрица. Увидели? В каждом столбике 8, по горизонту 8 и по вертикали получилось 8. Вместе появилась матрица. Вот такая запись, это матрица 8 на 8. Относится к какой мерности? Ну понятно, к 8 мерности. 8 мерность на каком присутствии существует, если физика трехмерна? На 6. Считаем мерности. Значит, физика — это первое присутствие, здесь трехмерность. Значит, 1 плюс 2. Значит, к любому присутствию прибавили 2, и вы получили мерность этого присутствия. Мерность — это 11-е восприятие человека. Сразу скажу, присутствие — это 14-е восприятие человека. То есть это выше. Но мерность — это одно из восприятий, важных для развития человека. Ну, допустим, план – это 4-е восприятие. Вселенная – 6-е восприятие. Вот здесь прочитайте. А мерность – 11-е восприятие, как раз характеризующиеся кубы созидания. И когда куб созидания записывает информацию, он обязательно учитывает ту мерность, да, в которой он записывает информацию. Учет мерности означает, на какое присутствие эта информация или это знание пойдет. Так, некоторые подустали. Извиняйте, это ваше строение. Я и так говорю кратенько, это и так экспрессивно, потому что материала много, надо все пройти. А это очень важный материал. Фактически это ваше переключение в метагалактику. Войдете в эти процессы, вот 11-12. Давайте так, 11 и 12 это переход с планетарного в метагалактическое развитие. Если мы возьмем 11-12 метагалактический, это переход с метагалактики в универсум. То есть 11 и 12 всегда во всей эпохе означали переход. Извините, во всей эпохе набрал, когда было меньше, сейчас. Куб созидания и тхама созидания, слово созидание, означает переход. В предыдущей эпохе куб созидания был на восьмерке, тхама созидания на девятке. В нашей эре куб созидания на одиннадцатом, тхама созидания на двенадцатом. То есть переход всегда осуществляет куб созидания и тхама созидания. Сложили. Вот теперь мы это зафиксировали. Дальше идем. А, мерности. Восприятие мерности надо обязательно запомнить. Значит, мерности всего существует 33. Знаменитая цифра. Нет, 34. 34. Потому что у нас 32 присутствия материи метагалактики. А мерности существуют только в материи. Так, фа-метагалактика имеет 64 присутствия, где первые 32 это материя метагалактики, а вторые 32 это огонь метагалактики. Всего в метагалактике 64 присутствия. Мерность это характеристика материи. В материи 32 присутствия, а значит 32 варианта мерности. 32 присутствие плюс 2 получается 34-мерность. В итоге вершина материи метагалактики и вообще метагалактики это 34-мерность. Если вы осознаете, что вся наша физика строится трехмерностью, вы узнаете, насколько сложно восприятие метагалактики. Видели? Но ваши тела, которые мы, допустим, оттяжали на 10-м присутствии, 16 рица, там было тело, оно уже при стяжании имеет 12-мерность. Вот поэтому отец простроил программу, что мы стяжаем на каждом присутствии или восьмерицы, или шестнадцатирицы. Для восьмерицы синтезируется 8 присутствий, для шестнадцатириц 16 присутствий. Увидели? Увидели. И вот в этой схеме и идет мерностный рост, и развиваются кубы созидания. Зафиксировали. Итак, куб. 13 матриц образует кубик. Каждая клеточка кубика называется таксон. Это биологический термин из биологии. Там тоже создаются матрицы или с таксонами видов живых существ. Кстати, в физике такая матрица называется S-матрицей. Чтобы описать поведение электрона или атома в квантовой физике, создается вот такая же квадратная схема, правда она не всегда идеальный квадрат, там некоторые клеточки выпадают. И физики в каждой клеточке записывают поведение, определенный вариант действия атома. В итоге их S-матрица означает поведение электрона. Поэтому такие матрицы создаются в биологии, в физике, но мы взяли термин из биологии, он ближе понятен и изучаем в школе. Называется таксон. Чтобы всем было доступно. Поэтому сама матрица состоит из таксонов. Если матрица 8 на 8, в ней 64 таксона. Каждый таксон имеет запись информации. Но запись информации в таксоне осуществляется огнеобразами. Огнеобразы это, будем так говорить, формы существования материи. Атомы, молекулы, капли, шары. Помните, изучали? Вот у нас молекула имеет ДНК. Молекула – это огнеобраз, языком дома отца. А ДНК – это та информация, которая записана в молекуле. Увидели? В итоге таксономическая матрица, то есть это матрица, состоящая из определенного количества таксонов, внутри таксонов записывает молекулы, там с ДНК или другой информации, атомы с разной информацией, частицы, электроны, позитроны, любые с разной информацией, спины с разной, нейтрино с разной информацией. Выше идем. Элементы, еще выше точки. Точки это не когда вы ставите точку, ручка, а именно образ, огнеобраз точки, как форма сочетания материи. В геометрии линия состоит из точек, образуя прямую. Помните? Вот точка – это форма существования материи, чтобы организовать геометрию пространства. Не будет точек, не будет геометрии пространства. Мы тогда потеряем ориентировку в высоте, ширине, длине. Это происходит осознание за счет точечного восприятия, когда мы видим ориентиры точек. Если вы видели, как строители строят дом, они берут навесы, ну сейчас аппаратура посерьезнее, электронная, но если строители вот веками строили навесиками, они определяли точки, отбивали навесами и таким образом по уровню выставляли дом или другой период, ну, фундамента. Ну, строит, тут чуть-чуть, я не совсем так говорю, строители точнее бы сказали на своем языке, но в принципе у них развивается четкое, точное восприятие. Причем глазомер настолько хороший, что они по одной точке могут отбить 4 других, 3 других, чтобы появился четкий фундамент. Те, кто специалисты в этом. Я однажды видел, как работает, очень интересно. И точечное восприятие, шестое, выше многих людей. Поэтому, кстати, масоны называли себя мастер-строителями. То есть были деревянные масоны, а были каменщики. К деревянным масонам относился отчим или отец Иисуса. Он был мастер. Плотник, сын плотника. Он был мастер-плотником. А к каменным масонам относилось масонство Западной Европе и части, кстати, Украины и Европы, и России. Мастер-строитель. Увидели? Поэтому Иисус, когда в Евангелии подчеркивает плотник, сын плотника, а потом церковь выступает против масонов, мы тихо смеемся и говорим, ха-ха, плотник, сын масона-плотника, мастера-плотника. Это означает не то, что как эти Яговисы там картинки выпускают, когда Иисус пилил трава. Ага, размечтались. Он участвовал в тайных совещаниях мастеров-плотников на уровне масонских посвящений. Поэтому в 13 лет он зашел в храм, и все священники сбежались его слушать. Сейчас заведите своего подростка в храм, даже очень умного. Священники его выставят. А в то время было совсем другое состояние жизни. И священники знали, кто такие масоны. Да? Кто такой мастер-плотник? И осознавали, что мальчик поучаствовал в таких собраниях, которых им в этой жизни не предстояло и не предстоит. И послушать такого мальчика стоит. Увидели? Вот так товарищи масоны создавали мессию из продвинутого ученика, которого мы знаем теперь как Иисус Христос. То же самое пытались повторить теософы, мадам Блаватская с Кришнамурти, но намуртили так, что Кришнамурти не состоялся. В итоге эти теософы и Кришнамурти остались на задворках истории, хотя очень много сделали для развития ученичества. Ну, кто не знает эту историю, слава Богу. И не надо вам в нее вникать. Мы идем дальше. Возвращаемся. В итоге любой таксончик состоит из массы огнеобразов. За точками идут точки, искры, искры, капли. Вы стяжаете абсолютный огонь каплями, да? Усиливая в том числе таксономические матрицы, а не только собирая абсолют. За каплями идут шары, объемы и так далее. Кстати, даже когда мы стяжаем в конце синтеза, сегодня будем стяжать огнесинтез 16, извините, у нас 11 синтеза Фа, то огнесинтез это 16 вид огнеобраза, 16-я форма материи. И огнеобраз этот может быть как свободен, то есть быть в нас, так и связан с кубом созидания. И тот же огнесинтез может насыщать таксоны записывая, допустим, всю информацию синтеза фаб. Правильно? В итоге мы стяжали один огнесинтез, а он потом из себя выделяет много огнесинтезов, которые записываются в кубе созидания, в тхаме созидания, то есть по разным частям человека. Вот давайте вообразим. Мы на 10-м синтезе стяжали 10-й огнесинтез. Мы-то стяжали один. Сколько он еще выделил? 10. По одному на каждое из 10 присутствий. Знаете, такое, этому дала. Секс-мультик советской эпохи. Не знали такой анекдот? Не нравится. Ну и ладно. В голове с вами все возможно. Поэтому, когда мы стяжали 10-й огнесинтез, то получается огнесинтез физики с 10-го на физику, 10-1, огнесинтез 2-й, огнесинтез 3-й. На каждое присутствие идет деление огнесинтезов. Сегодня мы стяжаем 11-й огнесинтез. Он в нас останется цельным, но из себя выделит 11 огнесинтезов на 11 присутствий, которые запишутся в каждое из присутствий. Идеальный вариант, когда мы дойдем до 16-го. Ага, не так. Вот мы стяжали 11-й. И все нижестоящая десятка дополнительно дает еще один. Вот мы стяжали с вами 11-й огнесинтез. И плюс дополнительно 10-й огнесинтез выделяет 11-й, 9-й огнесинтез выделяет 11-й, 8-й огнесинтез выделяет 11-й. То есть на 11-м горизонте у нас получается 11 огнесинтезов. Я матрицу вам показываю. Как мы развиваемся в матрице. Первый синтез фа. Мы стяжали первый огнесинтез. Он один и остался один. Второй синтез фа. Мы стяжали второй огнесинтез. Но первый выделяет второй. А второй выделяет первый. Правильно? Матрица. Ну, второй еще выделяет, да? Расширили. Стяжали третий огнесинтез. Первый выделяет третий. Второй выделяет третий. И третий выделяет первый, второй. Таксон. Правильно? А, вернее, первый и второй выделяет, да? Дальше. Мы стяжали четвертый синтез. Четвертый строит свою матрицу, да? Но и эти тоже добавляют свои. Пошел рост. И таким образом, когда мы дошли до 11-го, и мы стяжали, выделяется 11. Им. И все нижестоящие выделяют по одному. В итоге получается матрица 11 на 11. В итоге, с одной стороны, мы говорим, что у нас огнесинтезов 11 центральных. А в итоге их становится 121. Для каждого из присутствий. Ну, 11 на 11, 121. Когда мы дойдем до 16 синтеза, мы поставим 16, он выделит еще 16, остальные выделят 16-е. И мы закончим программу метагалактического курса 16 на 16. Если не ошибаюсь, 196 огнесинтезов. 16 из которых центральные. Вот это называется матрица куба созидания. Куб созидания берет с этой матрицы, опа, сканер, и ставит в себя. И расшифровывая вот эти огнесинтезы, начинает перестраивать всю материю, которая у нас зафиксирована в кубе созидания. Увидели? Вот даже стяжаниями огнесинтезов мы простраиваем матрицу огнесинтезов. Дальше идем. Итак, таксонтик. Огнесинтезы — это как форма организации материи, правильно? То есть молекулы, огнесинтезы, атомы. Теперь воображаем, каждый таксончик в клеточке имеет разные формы организации атомов и молекул. Более сложный вариант. Дальше идет. На каждом присутствии с учетом мерности могут быть свои атомы и молекулы. Правильно? Есть трехмерные атомы, есть четырехмерные атомы, есть пятимерные атомы. Соответственно, с каждого присутствия атом записывает информацию с учетом своей мерности. Атомы, молекулы, все огнеобразы могут иметь любые мерности. 16 огнеобразов, 16 мерностей. В итоге идет тоже 16 главных огнеобразов до огнесинтеза. Из каждого из него выделяется по 16 огнеобразов с учетом мерности. Первые 16 огнеобразов трехмерны, вторые 16 огнеобразов четырехмерны, 5, 6, 7, 8 мерны. И строится такая матрица 16 на 16 огнеобразов, где 16 огнеобразов строят 16 так называемых мерностных огнеобразов. Получается матрица огнеобразов 16 на 16. Вообще у нас матрица огнеобразов 32 на 32. Но для метагалактического курса 16 на 16. Для универсумного 32 на 32. В этом, кстати, разница курсов. То есть разное насыщение атомами и молекулами. Именно, кстати, поэтому на сайте, если вы читали, мы не рекомендуем читать универсумный курс. Не потому, что там сверхсложная информация. Там иногда сложного вообще ничего нет. А иногда есть. Там, смотря на какой курс вы нос засунете. Иногда там голова кругом идет, а иногда нет. Но там есть другая проблема. Каждое слово, сказанное там, говорится в 32 огнеобразах. А вы способны взять 16. Вы взяли 16, 16 не взяли. И те, что вы не взяли, а вы не взяли всегда вышестоящие, то есть с 17 по 32, они что сделали? Правильно, обиделись. Ребенка-то не приласкали. И начинает бегать за вами. Стучать вам по голове, говорит, возьми меня, возьми меня. А ты говоришь, не могу, не могу, возьми меня. Видели, как кошка бежит с пустыми банками? А если этих банок 16? Увидели? И вы не сможете от них отойти, потому что вы прочитали. А они не смогут от вас оторваться, потому что вы прочитали. И половина их огнеобразов, 16, у вас записано. Видели дырки от бублика после пули? Ну, то есть, когда вас расстреляли автоматом. Примерно видели, да? Ну, не видели, вообразите. Теперь представьте, вы идете по улице, бежите, так легче. И все 16 сквозь вас туда, сюда. У вас же хвоста нет. Поэтому они болтаются в голове, где у вас есть информация. А болтаются они вот так по кругу, вертикально. А так как они не могут вас задержаться, они постоянно делают в вас дырки. Только не думайте, что я шучу, или издеваюсь, или делаю вам опасные вещи. Я вам рассказываю, как работают огнеобразы. В итоге вы идете, считая, что цельны. Огнеобраз прошел насквозь. Не задержал. Он говорит, не повезло. Опять, что насквозь? Не повезло. Он ждет, когда можно зацепиться. А вы сквозняк, не повезло. Но он же пока проходит, дырку создает. А в дырку лезут на физике микробы, а на других присутствиях другие существа, которые помогают отработать наказание за то, что владыки не рекомендовали, а вы нос засунули. Останавливается это в двух способах. Когда вы стяжали универсумный круг. Раз. И второй, когда вы попросили прощения у отца за это. Два. Но если за это время успели залезть сущности в эти дырки, отработать их вам все равно придется. Три. Хотя, в принципе, информация никакая 4, и прочитать ее может даже любой интеллектуальный человек, независимо от своей подготовки. 5. Увидели? И как чувствуют люди себя? Это у нас на Камчатке подняли сайт и сразу вошли в 32-й синтез. Ну, первое, что попало в глаза, они сразу раз. Человек сразу закрыл компьютер, звонит. Знаешь, это был ужас того, что я прочел. А можно вы прилетите к нам в Петропавловск-Камчатке и расскажете, что это такое? Ему по телефону спрашивают, а что ты читал? Он говорит, 32-й. Ему говорят, прочти первый. Начни снизу. А он в трубке с таким ужасом говорил. Но, видно, человек попался чувствительным, он сразу почувствовал, что огонь его просто как он сказал, меня плющило от того, что я читал. Хотя вроде бы я пытался все понять. Ну, вот, это как раз плотный поток огнеобразов, который повышается вместе с синтезом фа. И чем выше синтез, тем поток плотнее. Поэтому люди чувствительны, сразу этот поток чувствуют. А люди, которым надо развивать чувствительность, они... Знаете, как ее развивают? Дырками от бублика. Берут сразу много огнеобразов. Те начинают крутиться, вышибая из них все тяжелые связи, молекулярно, астрально какие-то. Эти связи вышибаются, человек становится легче, 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 легче. Потом думает, ну, дурак, ну что же я сделал? Ну, никаких связей не осталось. Потому что вышибли все. Как только вышибли все, огнеобразы сквозят, чувствуют, вышибать нечего. Они успокаиваются. Говорит, ждем следующих связей. Связь появилась, они опять на нее начинают тянуться. А вдруг возьмешь? Опять не взял, а у вас связь опять разбилась. Представляете, наказание. Никаких связей. С одной стороны, полная свобода. С другой стороны, куда вы нос не засунете? Точно. Никаких связей. Не получается. И даже то, что склеивалось, разрушается. Так сказать, засунул нос. Вот это называется... Это технология процесса знаменитого вам, как вперед батьки в пекло. Я вам технологически рассказал этот процесс. Существует этот процесс в кубе созидания, как процесс перестройки особо замкнутых, особо тяжелых и особо взаимосвязанных существ, которые настолько заструктурились, что их надо как-то менять. В итоге им дают более высокий поток огнеобразов, бомбардируя эти тяжелые связи, человек меняется. Кстати, точно такой же вариант существует на синтезе, только нас не бомбардируют, как наказание, а мы, входя в огонь 11-го синтеза, получаем усиленный заряд огнеобразов 11-го присутствия. В первую очередь 11-х огнеобразов, каких? Объемных. И плюс остальных огнеобразов, которые существуют в 13-й мерности. Наши физические атомы, которые трехмерны, смотрят на атомы 13-мерные и думают, ну нифига ж себе ты вырос, а? Но ничего с ними сделать не могут, потому что атом 13-мерный по силе насыщенности огня и структурированности выше всех нижестоящих атомов. В итоге у вас через синтез ФА идет быстрый рост. Кто успевает связать огнеобразы и быстро усвоить, тот чувствует, что он поменялся прямо на синтезе или через некоторое время после этого. А кто не успевает связать, все равно эти атомы, слой 11 у вас образуют и усваиваются в течение какого-то периода жизни. От нескольких месяцев до нескольких лет. По накоплениям. Иногда, чтобы проникнуть внутрь даже в голову, надо пройти забрало железного человека. А это тяжело. То есть, чем выше мерность, тем тяжелее пройти забрало. И не все хотят шлемы снимать. Вот поэтому владыки и технологию погружений дали нам, чтобы там очищали забрало и снимали рыцарей с наших тел. Наверное, видели, как вы в металлах там бегаете и в танках. В общем, миракль сделали, то есть массу всяких, вот сейчас мы сидим там, учимся, знаете зачем? Нас бомбардируют сейчас огнеобразы не только 11-го присутствия, понятно, да? А 19-го вышестоящего. Они легкие, они сквозят больше нас. Но так как там читает лекцию владыка, благодаря которому я тут вам тайну открыл, да? Ну, он разрешил, прочитал. Он помогает это усваивать. Поэтому лекция в огне владыки всегда полезна. Идут огнеобразы максимально высокие, но владыка помогает своим огнем их усваивать. В итоге, возвращаясь оттуда, наши тела преображаются намного сильнее и выше. Вторая технология процесса. Все эти технологии процесса организуют куб созидания. Это я вам показываю, как он действует. То есть он не только висит кубом, а внутри этого куба и вокруг нас вертятся вот такие технологии. И этими технологиями управляет куб созидания. Увидели? Это вполне объективный, я бы так сказал, вполне химический процесс. Только это химия не вещества, которую мы изучали там в школе или в химических институтах, а это называется химия человека, или химия присутствий, или химия метагалактики. И таким образом в метагалактике по присутствиям идет рост. Люди, которые внимательно знают физику и химию, им даже легко это представить. Я, в принципе, изначально гуманитарий, просто интересовался физикой и химией, по прошлой жизни химией. Поэтому у меня какие-то данные, позапрошлой, извините, жизни химик, какие-то данные есть, и в принципе, если ты владеешь основами валентности, ты спокойно этим оперируешь и спокойно этим живешь. Вот такой вариант. Увидели? Увидели. Вот все эти варианты крутятся внутри куба созидания. Он может быть вокруг головы, он может расширяться на все тело, да, и разворачивать вокруг вас все вот эти варианты. Теперь вообразите, что каждый такой огнеобраз имеет любую запись, причем эта запись может компактифицироваться. Ну, допустим, вся библиотека в одной молекуле, несколько тысяч томов, уровень компактификации. Потом, чем выше присутствие, тем выше уровень компактификации. Увидели? И они все связываются в таксончики между собой. Таксончики связываются в матрицы между собой. Матрицы складываются между собой в куб созидания. Итак, огнеобразы, связанные между собой, образуют таксон. Огнеобразы, связанные между собой, образуют таксон. С определенными связями записи информации. Далее, таксоны, связанные между собой, образуют матрицу. Матрицы, связанные между собой, образуют куб созидания. Это вот эти 13 матриц в кубик. Куб созидания, связывая все во всем, образует головерсум. До этого мы не дошли, сейчас объясняем. 4 пункта действия. Головерсум по итогам фиксирует униграмму. Давайте запишем, потом объяснять дальше будем. Униграмма, компактифицируясь, взрывается. Следующий шаг. Этот процесс называется взрыв скачком. Ну и так скажем, фрагменты, маленькие записи униграммы образуют вокруг вас облако возможностей. И фрагменты записи униграммы образуют из вас облако возможностей. Следующий пункт. Огнеобразы, которые приходят после этого к вам, цепляют эти фрагменты, усваивая их. Информация смешивается. Ну, впитывают эти фрагменты. И последний, по-моему, 8-й пункт, да? Все повторяется заново. Только пункт это как отдельный пункт. На восьмерке цикл начинается заново. Если вы вспомните, 8-е присутствие называется аматическим. И аматика разрушает что? Матрицы. А так как огнеобразы складывают таксоны и матрицы, то на 8-м присутствии, когда цикл повторяется заново, некоторые старые матрицы разрушаются. Начинается цикл и создается новая матрица. Вот мы сейчас прошли половину цикла, дошли до куба созидания. Теперь дальше идем. Воображаем, что есть куб созидания. У нас еще есть время. Вы... Лучше не торопитесь, пока Дмитрий читает, это редко, вообще первый раз Дмитрий читает лекцию. Потому что. А? Потому что. Поэтому мы сидим и радуемся. Знаете почему? Намного легче станет воспринимать куб созидания. Это очень сложная информация, если бы мы читали это не в огне владыки, понимать было бы намного сложнее. Вот те, кто раньше занимался, знают, о чем я говорю. А когда в огне владыки, это легко. Проверим просто. Когда вернетесь домой, почитаете и вспомните. Вы уже это проживали. Только теперь, даже с объяснениями. И восстанавливать будет и легче, и одновременно сложнее. Ну, смотря какой подготовкой вы обладаете. Вот это называется занятие в огне владыки, когда владыка помогает нам усвоить сложный материал и дает полный цикл куба созидания. Мы, кстати, полный цикл давали в легких объяснениях только один раз. А сейчас я вам очень подробно это рассказываю. Очень, очень полезный вариант. Дальше идем. Итак, куб созидания, допустим, 13, состоит из 13 матриц. Есть такой закон, когда части складываются в систему, они образуют новое целое, которое выше отдельных частей. Это относится к кубу созидания. Когда сложилось четко 13 матриц, каждая матрица начинает исчезать и образует куб идеальный, где отдельных матриц не видно, а видно только кубики или прозрачные клеточки, насыщенные огнеобразами. Мы видели с вами куб с клеточками внутри. Увидели? Как только куб стал цельным и матриц нету, он сложился. Кстати, куб может не сложиться. Вообразите, что вот эти клеточки у вас насыщены информацией, а вот это не насыщено. Ее что? Нету. Матрица сложилась? Нет. А если нет еще и вот этих? И вот матрица должна вырасти, чтобы все таксончики были заполнены. И пока все таксончики в матрицах 13, 169 таксонов в каждой, еще и 13 матриц по 169, не будут заполнены нужными связями нужных огнеобразов, куб соответствующего присутствия считается несозданным. Или по количеству матриц, или по количеству таксонов, или по количеству огнеобразов, которые должны насытить соответствующие таксоны. Увидели? И тогда куб складывается сложно. В предыдущей пятой расе кубы созидания росли много воплощений. Пример. Будду готовили к просветлению 49 воплощений. Перевод на русский язык. Созданный куб созидания усваивался телом Будды и одновременно формировался в физическом присутствии 49 воплощений. Когда он окончательно воплотился, куб созидания воплотился в тело, и тело его усвоило, Будда смог просветлиться. Ну, информация шла от отца. Увидели? Вообразите 49 воплощений. Это известно из буддизма. Подумайте о кубе созидания. И осознайте, что все эти воплощения работал один куб созидания, чтобы дойти до цели. Просветлить это тело. То же самое по любому аватару, которого готовят к воплощению. Только не обязательно 49 воплощений этого Будды, где-то меньше, где-то больше, смотря кто какими технологиями владеет. Но на момент рождения Будды именно эта технология помогла создать просветленное тело. Сейчас это быстрее. Вот сейчас практиками мы входим в огонь отца, и чем больше огня отца или огня матери мы получаем, тем быстрее наши кубы созидания насыщаются атомами и молекулами. Почему, допустим, переходя в синтез, у вас ускоряется рост? Потому что здесь вы получаете валом огня и валом огнеобразов. Называется «бери, не хочу», главное, чтоб брал. У нас есть, пишут, закрытые люди, которые говорят, что нельзя. Я пришел учиться, но это не возьму. Зачем ты пришел? Посмотреть, как бы чего не вышло. Ну, такое внутреннее состояние, сидит такой закрытый. Ну, синтезов 5. Потом он не может уже быть закрытым. Почему? Его же бомбардируют. Это он думает, что он сидит. А здесь огонь владыки достает до самых пяток. Он просто первый раз не чувствует. Второй раз не чувствует. Третий раз не чувствует. Потом почитает, тает. Некоторые избегают. Почему? Боятся, что растают до конца. Как это? Если я открою, вдруг отвампирят. Или что-то заберут. Сложно поверить. Итак, и вот пока не насытятся все таксоны, куб считается несложным. Теперь воображаем, куб сложился. Что дальше происходит? А дальше происходит, таксоны исчезают внутри матрицы. куб складывается, появляется рой огнеобразов, связанных между собой отдельными таксонами. И это все начинает стягиваться, вертясь к центру, образуя шарик, то, что я нарисовал как голову. Вот этот шар называется головерсом. Что при этом происходит? К центру стягиваются максимально совершенные по информации огнеобразы и максимально совершенные связи этих огнеобразов между собой. Они совершенные, легкие и не имеющие связи остаются на периферии. То есть здесь остаются легенькие, которые еще ищут связи, а вот здесь начинают складываться плотные. Они идут к центру, толкаясь друг с другом, и в итоге на каком-то расстоянии от центра уплотняются так, что уже к центру двигаться не могут. Появляется шар. Ну, то есть там идут быстрые толчки, но фактически их стимулируют, они сами, сила стягивающая, стимулируют к тому, чтобы они образовали шар. Как только они образовали плотный шар, когда уже ниже сдвинуться нельзя, вот этот эффект называется головерсумом. Что делает головерсум? Головерсум в переводе это голограмма универсума. Значит, этот термин предложили два знаменитых ученых планеты, Дэвид Бом и Карл Прибрам. Если не ошибаюсь, Дэвид Бом был физиком-теоретиком, а Карл Прибрам нейрофизиологом. Могли имена так наоборот. Кто-то из них нейрофизиолог, кто-то физик-теоретик. Они за это получили Нобелевскую премию. Или 60-е, или 70-е годы. Значит, это считается до сих пор самой перспективной теорией строения мозга. Они доказали, что наш мозг не мыслит мыслями или потоками, а он создает в голове голограммы. И поэтому мы, воображая, видим окружающий мир тем, что мы создаем голограммы. Помните, я сказал, что воображение полезно, потому что притягиваем образы с окружающего пространства. Теперь вам будет легче увидеть, что мы притягиваем не просто образы, а огнеобразы. Ибо как только мы воображаем, к нам тут же стягиваются огнеобразы из окружающего пространства, встраиваясь в наш головерсум. Вот, допустим, стягиваются и встраиваются. Если вот таких встроек будет много, и они смешаются с красным, мы начнем видеть вышестоящее присутствие. Если таких стяжек мало, и мы еще закрыты, и мы не можем связать огнеобразы наши с окружающим пространством, мы вышестоящее присутствие пока не видим. Основа этого процесса – воображение. Оно допускает притяжку огнеобразов из окружающих пространственных возможностей. То есть воображение – это не просто процесс складывания образов между собой в одну картинку. Это еще и процесс складывания разных огнеобразов между собой, чтобы картинка в голове получилась. О, уже будет легче. Начнем воображать. Дальше идем. Вот они доказали, я не знаю, как они там доказывали, я читал только статьи о них когда-то. Они доказали, что наш мозг существует как универсальная голограмма. И каждая мысль, каждое чувство мозгом расшифруется голографически, то есть голограммной. Складываются эти голограммы между собой и появляется так называемая универсальная голограмма. Ну или голограмма универсума. Сокращенно эту технологию, этот процесс они назвали головерсумом. Вот эти два ученые предвосхитили и смогли расшифровать те процессы, которые шли на восьмом присутствии. Можно сказать, что это ученики, только работающие в науке. Когда сложенные огнеобразы образуют голограмму. И вот когда образуется головерсум, внутри это не пустота, а здесь существует голограмма. Вот вообразите, к центру мозга стянулись огнеобразы, образовали сферу внутри черепа. Для этого там, кстати, существует жидкая среда. А мозг получил голограмму на нейроны из головерсума вокруг мозга. Вообразили? Вообразили. И вот эта голограмма, это то, чем мы видим, живем и воспринимаем окружающий мир внутри мозга. Вот эта система называется головерсумом. сложили. Теперь вспомним, чисто как доказательство. 11-е присутствие является астралом метагалактики. Астрал — это какая стихия? Воды. Почему мозг в жидкости? Чтобы головерсум, выражающий 11-е присутствие, стыковался со стихией воды, с собственной средой. Поэтому в черепной коробке головерсум фиксируется на жидкости вокруг головного мозга. Причем сверху это вокруг, а снизу это затрагивает еще и часть так называемых лицевых и языка, и горла. Поэтому язык обязательно связан с головерсумом. Такая сложная структурка. А в самом головном мозге возникает голограмма, которую мы расшифруем как видение. Только, пожалуйста, бывают голограммы физического присутствия, трехмерные. Бывают голограммы универсального присутствия, 11-го, 13-мерные. То есть голограммы тоже могут быть разных присутствий. И наш мозг физический учится расшифровывать голограммы разных присутствий и разных мерностей. Я понимаю, что лекция кому-то проста, кому-то сложна. Но если вы это знать не будете, вы никогда не поймете, как работать в доме отца. Почему? Это одна из главнейших позиций дома отца. Работа с огнеобразами и кубом созидания. Куб созидания назван так не теоретически, а потому что именно он созидает возможности. Есть такое хорошее слово. Помните закон? Человек может видеть только то, что знает. Перевожу. Если вы стянули на себя огнеобраз с информацией, которая является знанием, и он связался у вас, вот эти синие точки, с вашим головерсумом, то все эти огнеобразы, свяжавшись в целое, как головерсум, шарик головерсума вскрывает огнеобразы, внимание, вскрывает, и информация огнеобразов идет куда? Внутрь огнеобразов. То есть сам куб становится чем? Одним большим огнеобразом. Ну, допустим, объемом. Сам головерсум, когда уплотнил все огнеобразы, да, он сам вскрывает их, информация идет в центр, а он сам становится цельной структурой, как один большой огнеобраз. Ну, допустим, объем или континуум. Да? Лучше континуум, вы осознали. Объем 11, вы не осознали, а что делать? Почувствовали. Что-то приближается. Единица появилась. Вы что? Ментально восприняли, смогли понять, осмыслить, что происходит. Только метагалактически осмыслить, это так, на более вышестоящей работе. Информация, высыпанная из них, складывается. Чем высыпается информация? Вспоминаем образ отца, который, слово отца, которое внизу состоит из полей, содержания, формы и огнеобраза. Огнеобраз четвертое, значит ниже огнеобраза стоит форма, содержание и поле. Вот высыпается из огнеобраза форма, разные более мелкие структурки огнеобразов, содержание, которая выражается фрагментарными текстами, связанными и не связанными с собой, и поле, которое связывает эти фрагментики. Разные поля потом начинают складываться. Поля начинают складываться между собой, подобное притягивает подобное. Фрагментики содержания между собой, фрагментики формы между собой. Фрагментики формы сложили форму, в форме раскрывается содержание, а поле все это держит, ну, в едином проявлении. В итоге у вас рождается то, что мы называем голограммой. Голограмма – это синтез поля, формы и содержания, которая расшифровывает окружающую действительность. Как такая картинка. Раз возникла и расшифровывает. Увидели. Наша задача потом из голограммки достать образ отца. Расшифровать пламя, идею, суть, смысл, мысль, чувство, ощущение и движение. То есть это ниже слова отца, правильно? Образ отца ниже слова отца. Ниже вот этой голограммки. И мы этой расшифровкой потом занимаемся подготовкой своих аппаратов и своих тел к расшифровке голограммы 11-го присутствия. Фух. Есть. Это сложилось. Голограммка еще строится, знаменитая вещь, называется практики. Любая практика готовит наше тело или тела к процессу формирования или расшифровки голограммы. Запомните это. Поэтому практики сейчас относятся к синархии. Я подчеркиваю, процесс сложнее, но даже то, что мы изучаем, это правильно. Только есть тонкости, глубже, шире. Это надо уже специализироваться у Димитрия и в синархии. И вы осознаете больше, шире и дальше. Я все-таки говорю в рамках золотой середины с учетом аудитории. Поэтому если я сейчас начну расшифровывать все тонкости, у нас не синтез будет, а семинар синархии. В принципе, это возможно, но за 6 часов мы базу синтеза не возьмем. Это мы там еще несколько дней будем разглагольствовать насчет синархии. Там масса работы. Пример. Давайте пятую молитву свяжем с четвертой сферой мысли и развернем в седьмой универсально образующей силе, как дзен. И сделаем из этого голограмму. Объяснять я вам буду это 3 часа с 5 практиками. Пятая молитва – это молится пятая душа, пятой чакрой. Четвертая сфера мысли – это логика. То есть надо логически отстроить эту молитву. Седьмая универсально образующая сила – это индивидуальная сила или индивидуальность, которой вы насытились за определенный период пространственно-временной вашей жизни. Это является дзеном, как кратковременным периодом вашей жизни, когда все это сложится вместе, рождается элемент голограммы внутри вашего сознания метагалактического. Идет разряд, и голограмма сложилась. Ну, это как один из вариантов, фрагментов сложения практик для расшифровки голограммы. Я по поверхности пробежал, я вглубь даже не ходил. Сразу говорю, очень поверхностно. Но это чисто для того, чтобы показать пример, как это в синархии складывается. Хотя бы такой отдаленный. Но мы, кстати, вас и готовим для того, чтобы потом некоторые из вас начали в Доме Отца специализироваться по управлениям ФА. И кто-то из вас, может быть, займется синархией, а кто-то кубами созидания. Обучившись у ФА Владык, специализируется настолько, что потом будет по этой теме нам читать лекции, объяснять, как это происходит. Почему это важно? Приходит человек, у которого все хорошо, но в кубе созидания не хватает одного угла. Он и пытается его строить, но не видит, что угла не хватает. И он никогда, пока не наработает куб созидания с углом, не сможет видеть голограммы. Или не сможет воображать, некоторые не могут воображать. Или не сможет стягивать новые огнеобразы, пока они его не восстановят. Восстановят, может быть, несколько лет. На физике называется балейт. Или человек сложно живет с проблемами по жизни. А в универсуме называется по-другому. Восстанавливает угол. Ну, сам поплавил, сам стесал, куда-то вляпался. Если человек владеет синархией, увидел, что угла нет, к нам ученик пришел. Вместо того, чтобы он мучился 16 синтезов без угла, говорит, тебе бы сходить в 11-й вид деятельности, к специалисту по синархии. Зачем? Там объяснят. Пришел, сделал разные практики, которые тебе подсказали. Угол восстановился, пришел на синтез, начал видеть, думать, слышать. Думаешь, ух ты, как интересно. Вот пока такой технологии у нас никто не обладает. Мы лишь ищем подход, там разные наши люди пытаются что-то из синтеза делать и варианты искать. Но в перспективе мы должны добиться вот таких технологических и практических показателей. Помогать людям, которые жаждут вот восстановиться. Можно наоборот сделать. Нормальный человек, куб созидания хороший, вечный, уже почти монолит. Он хочет перестроиться, а голова монолит. Ну, то есть всю жизнь болит. От того, знаете, от чего болит голова, кстати? От того, что появляется монолит. Головерсум не хочет перестраиваться. Он уже слился с атомами настолько, что уже сцементировался. В итоге новые атомы стучат. Это немного. А теперь представьте, что они стучат постоянно. И вот если я не перестану это, у меня через 5 минут голова заболит. Я лекцию не смогу читать. Поняли, почему голова болит? Вот поэтому сцементировался головерсум. Новые огнеобразы стучат, а он их не пускает, ему уже некуда. И надо просто расслабиться и отпустить ту голограмму, которая психически тебя сдавила на каком-то стрессе или на какой-то радости. Ты сцементировал ее, говорю, остановись, мгновение, ты прекрасно, оно взяло и остановилось. Вначале счастье от мгновения, потом думаешь, как это отпустить? Ведь вечно одним мгновением жить нельзя. А оно стоит и говорит, хотел. И начинаются проблемы. В итоге этот цемент не пускает новые огнеобразы. Мы не можем перестроиться на другие голограммы. И у нас перестает ощущение быть естественной жизни. Мы начинаем теряться. Ладно, давайте цикл дойдем там. Владыка заканчивает уже лекцию, а то я отвлекаюсь. Голограмма ясна, да? Голограмму сделали. Теперь что происходит? Как только сложилась внутри головерсума голограммка, процесс на этом не закончен, голограммка начинает тоже стягиваться к центру. То есть вот эта внутренняя голограммка тоже тянется в центр. И как только она максимально компактифицировалась в какой-то комочек, сложно даже, сгусток, это называется сгустками, вот эта плотная компактификация полей содержания и формы внутри образует то, что мы называем униграммой. Это очень высокое понятие, когда униграмма создается не только голограммой, а когда куб созидания. И та пространственность и временность, или то присутствие, в котором куб существует, дает кубу созидания через центральную точку, ну, как бы, новые возможности. О, давайте так объясню. У нас в центре есть точка хум. Да? Эта точка хум находится в центре тела. И мы через нее получаем огонь отца, чтобы перестроиться, в том числе огнеобразы. Но у нас есть еще две, даже три точки, но две мы сейчас скажем. Одна в центре головного мозга. Ее называют точка пустоты. И связывает с оджасом. Ну или шуньяты, это известно из буддизма. Это второй вариант хум, но это оджас, капелька разума в центре головы. А третья в копчике, именно в копчике. Отсюда появляется то, что мы называем кундалини. Раньше называлось, да? Вон так говорить, в предыдущую эпоху. И вот этот огонь, идущий из кундалини, он идет огонь не из копчика и хранится в первой чакре. Для первой чакры хранения такого огня это очень много. А это огонь, который находится в точке хум внизу, в копчике. И когда человек созревает и готов, из этой точки, только это не хум, а из этой точки вырывается огонь кундалини, поднимается по позвоночнику, появляется змея, стоящая на хвосте, ты получаешь просветление. Кстати, этот огонь идеально должен не в позвоночнике стоять, а захватить головной мозг. Тогда связываются три точки. Копчик, точка хум в центре сердца и точка шуньяты в центре головного мозга. Связывается головерсум с точкой шуньяты, хум с огнем отца и, собственно, кундалини, которая дает огонь матери. В синтезе трех огней матери, отца и головерсума ты получаешь просветление. Йоговское просветление, технология. Если вы это хоть раз проживали, вам понятно. Если не проживали, возьмите как теорию. Полезно будет. Так вот, вот эта точка, это шуньята в центре головы. Но эта шуньята находится на физике, в центре мозга. Кстати, сейчас анатомы открыли, что в центре мозга действительно есть точка пустоты. И те, кто знаком, допустим, с восточными традициями, тот спокойно называет эту пустоту не пустотой, а оджасом, пространством, где находится капелька огня, как наш разум в центре мозга. Но мы идем дальше. И вот эта точка шуньяты в центре головного мозга, ну шуньята это неправильное слово, пустота неправильная. Мы называем ее точкой контакта, да, или точкой головерсума. Еще правильнее точкой униграммы назвать. Она находится в центре куба созидания, и она что делает? Она берет огонь от отца. Второй вариант, она берет огонь от первый вариант, от фа-отца метагалактики, раз. Второй вариант, от фа-матери метагалактики, два. Третий вариант, от дочери метагалактики, три. И четвертый вариант, от сына метагалактики, четыре. она может пропускать 4 варианта огня. Увидели? Ну, понятно, что максимально высокий от фаца метагалактики. От того, какой огонь сюда проявится, такая огнеграмма и сложится. То есть есть отцовская, материнская, сыновья и дочеринская униграмма. И вот огонь на сложившуюся компактифицированную информацию, один из этих владык, ну, дает огонь. Огонь, проникая внутрь от владыки, компактифицирует то, что сложилось, вкладывает, и появляется то, что мы называем униграммой. То есть или отец, или мать, или дочь, или сын, только помните, что это не отец метагалактики и мать метагалактики, а или фа-отец метагалактики, или фа-мать метагалактики, 32-31, или дочь метагалактики, 19, или сын метагалактики, 18. То есть именно вот эти управленцы дают огонь в центр куба созидания. Этот огонь сплавляет, компактифицирует то, что сюда компактифицировалось, создает основу мерности, то есть тот огонь, который, допустим, дает фа-отец метагалактики, он определяет, куда то, что сложило головерсум, пойдет. Компактифицирует это в униграмму. Униграмма сложилась. Головерсум должен распасться, ну, то есть разойтись. Куб созидания начинает складывать новые матрицы, а униграмма стоит здесь. Огонь дорабатывает то, что он записал, компактифицирует еще плотнее, 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 плотнее. И огонь, ну, допустим, от фа-отца метагалактики, уплотнил это настолько, что дальше уплотнять нельзя. Что происходит? Взрыв. И униграмма взрывается. Фрагменты взрыва вылетают за пределы куба созидания. Но каждый фрагмент сложен. То есть в униграмме произошло сложение вот этой голограммки. И каждый фрагментик с одной стороны видит всю голограммку, а с другой стороны несет свой фрагмент, свой кусочек сложившейся голограммы понимания какого-то процесса. Это вылетает из головы, из куба созидания. Влетает в нашу сферу дома отца, это если фа-отец метагалактики. Влетает в нашу сферу монады, это если фа-мать метагалактики. Влетает в наш куб созидания, это если дочь, ну или чакра. И влетает в наш язык, который мы болтаем, да? Ну, можно сказать, в анупадическом варианте, если сын метагалактики. То есть фрагменты направляются вот этим огнем. И представьте, что вокруг меня крутится постоянное поле фрагментов, насыщенных вот этими информациями. Причем это происходит, чем развитее человек, тем быстрее работает головерсум, тем быстрее униматрицы взрываются, тем насыщеннее поле вот этих головерсумных фрагментов вокруг него. Поэтому есть такой принцип. Выходит ученик к владыке. Вокруг владыки такое же поле? Такое же. Ну, мы называем это вокруг владыки головерсумное поле. И владыка этим полем тут же с ученика, с его фрагментов, сканирует все, с чем пришел ученик. Ты, конечно, подтверждаешь это словами, потому что просящему дается. Но владыка уже знает, с чем ты пришел и какой ты пришел. Ведь от фрагментов не сбежишь. Они вокруг тебя взрываются. И продолжает даже в процессе общения с владыкой. В итоге по этим фрагментам видно, насколько ты готов к тому или иному поручению, к тому или иному заданию, которое запрашиваешь у владыки. Это первый вариант. Второй вариант. Чем насыщеннее поле фрагментов, тем меньше вранья остается в человеке, который к тебе подходит. Ну, человек хочет внешне собрать, но пришел со своими мыслями. Ну и сиди со своими мыслями. Нет, особо специальный человек подходит и пытается в эти мысли свои убедить. Ну, внешне сказать якобы правильно, но в фрагментах же записано, как ты думаешь по-настоящему. Но человек подходит, начинает говорить с тобой правильно, а фрагменты перемешиваются. Вот это самый интересный процесс восхождения группы. Помните, в общине Гаутамы был процесс «Общайся с правильными людьми, читай правильные книжки». Никогда не думали, зачем? Ну, понятно, там энергия обменивается. Не энергия. Головерсумными фрагментами обменивается. Будда, кстати, это был первый человек, который просветление получил от того, что он сказал, весь мир состоит из дхам, универсальных единиц творения. Это мы будем изучать в дхаме созидания. Поэтому, кстати, Гаутама сейчас владыка аспекта Фа. Но ниже дхамы, до дхамы, существует куб созидания с фрагментами. Будда, просветлившись на дхаму, естественно, знал фрагменты куба созидания. Он был до Будды, это стяжание более древнее, чем Будда. И вот ты стоишь и разговариваешь с человеком, его фрагменты в тебя, твои в него. Каждый расшифровывает свои. Но если они перемешались с чужими, ты их тоже можешь что делать? Расшифровывать. Ты расшифровываешь, понимая другого интуитивно, он расшифровывает, понимая тебя интуитивно. Но есть другой процесс. Если твой огонь, энергетика сильнее, и тот расшифровывает с более сильным огнем и энергетикой, он начинает что делать? Правильно, открываться. А так как он открывается в огонь более высокий, чем может сам выразить, что делает пьяный человек? То, что на уме у пьяного, на языке. И вот человек как бы входит в более высокий огонь и энергетику. Это процесс для открытых людей, это процесс хороший, для закрытых очень опасный. Ужас. И человек, сам того не ведая, начинает от всей души тебе рассказывать, чего он никогда бы не хотел бы это сказать. Чем дольше ты говоришь, делая, углубляя разговор, главное тебе не реагировать на это, а просто продолжать разговор, не выяснять у человека, не вытягивать. Ты продолжаешь разговор, потому что вы об этом начали говорить. И чем дольше ты продолжаешь, тем больше несется правильных мыслей, с которыми человек действительно живет. Больше, больше, больше. Потом уже понятно, что дальше и не надо больше, и так все понятно. Человек говорит, что он все правильно говорил, но он же не всегда слышит, что он говорил. Ты потом ему скажешь, говоришь, ну ты же это говорил, особенно если на диктофончик запишешь, потом смотри. Ты сказал, я это сказал, да. Это один из методов погружения. Я это не говорил, твои слова, мои слова. Ну, в принципе, это во мне есть. Ну, пусть записи не попрешь. Но как бы я так не думал, я говорю, внешне не думал, внутри было. Ну, наверное. Я говорю, это сложилось глубже тебя. Главное, что мы нашли, что это надо отработать. Увидели? И вот этот процесс идет вот этими фрагментами. Причем хитрость этой ситуации в том, вот почему человечество быстро растет. Потому что вокруг каждого человека летают фрагменты. И вот он прошел сквозь общество, фрагменты обменялись со всеми, где он походил или где он живет. В общем, чем глубже контакт между людьми, тем быстрее и сильнее обмен фрагментов. Вы думаете, почему я вас мучаю? То 3 часа, то 4. Я жду, пока насытятся фрагменты. И как только они присетят все здесь, ваши и мои, и владык, которые дают огонь, напрямую каждому из вас и мне, и вот это все заполнится, я понял, что больше не возьмете, перерыв. В этот момент все фрагменты усваиваются, компактифицируются, вы все съели. Приходите после перерыва и готовы опять насыщаться фрагментами. То есть следующий этап. За перерыв идет компактификация. Очень быстро фрагментов головерсом, вы усваиваете все, что вам дали. Почему? Коридор, широкое пространство, все разошлись по кучкам. И продолжает, головерсум продолжает работать. Фрагменты ведь головерсумом усваиваются. И тем, что в одном поле мы сидели и это делали, обменивались между собой, каждый из вас вырастает на уровень подготовки всех сидящих и стоящих. Потому что все фрагменты уравновешиваются на каждого. Вот вы меня видите, я вас тоже. В этот момент не только мы светом обменялись, мы сразу обмениваемся фрагментами. Вот тем, что вы меня видите, даже если я вас не вижу, но тем, что вы зафиксировали взгляд на мне или на моих словах, вы отдали мне свои фрагменты, а я вам отдал свои фрагменты. Вы отдали фрагменты своих накоплений, а я отдал фрагменты своих накоплений. Ну так я так как я читаю лекцию «В огне владыки и о синархии» с 13-м присутствии, я отдаю вам накопление 11-го присутствия и универсума в данном случае, потому что об этом сейчас с вами говорю. Увидели? Я специально готовлюсь и стяжаю владыки огонь, чтобы не личный фрагмент отдавать, хотя такое тоже бывает там, все зависит от семинара, уровня подготовки аудитории, а в максимальном синархическом огне или в максимальном огне 11-го. То есть мы специально там в пятницу, вчера ночью, на каждый день стяжаем владыки Кутхуми огонь на завтрашний семинар, чтобы только в этом огне отдавать эти фрагменты. Обязательно технология. За день стяжаем, с утра возжигаемся, вечером стяжаем, спрашиваем, что удалось, что нет, что надо доработать, и продолжаем это. Увидели? Таким образом, все три дня, почему я говорю, ночью учитесь, это самое время семинара, мы находимся в огне владыки Кутхуми и ведущих вас владык, и вот этим обменом вы растете. Только одни быстрее усваивают этот обмен, которые согласились, идут на контакт. Другие медленнее усваивают, но все равно усвоят. Поэтому мы даже разрешаем, когда гости приходят, 2 часа посидели, ушли. Ха, посидели. Слово русское «посидели» имеет 2 смысла. Они телом-то посидели, а разум ушел с дыбом. И они думают, что дыб у них не остался. Как бы они ни закрывались, это не наша технология, это технология отца. И вот эти фрагменты у них остались. Даже если нас послали на всю эту жизнь, придя в следующую жизнь, воплотившись, как вы думаете, какая самая сильная информация у них будет на следующую жизнь? Та, которая была в самом сильном огне. И так как в новом воплощении взрослого эгоизма у них уже нет, типа того, что установок будет так, как я вижу, это все бред, то их по жизни, как детей, будет тянуть... Понятно. К тем, кто этим огнем обладает. Поэтому даже посидев у нас 30 минут, 2 часа, а то и 3 часа до перерыва, мы готовим себе когорту учеников на следующее воплощение. Не лично себе, я имею в виду домов, а отца метагалактики. Случайности не бывает. Ты попал. Попав 1 раз к нам. На любое занятие. Поэтому владыки долго-долго думали и спокойно сделали глобус детей планеты. Это для тех, кто к нам нос засунул и сейчас не готов идти дальше. И убежал, сказал, пока не мое или вообще не мое. Но это уже ребенок планеты, который получил фрагментики от нашей группы, особенно посидев на синтезе. И в следующем он уже готовится как ребенок планеты, потому что в следующем воплощении он уже как ребенок точно потянется к нам. Самое интересное, что так как это самый сильный огонь, он по подобию может начать тянуться еще и к родителям, которые этим обладают. А уже они к тому времени и воспитывать научатся таких детей. Ну, в общем, поэтому у нас двери открыты. Полезно, когда учатся, команда растет. Полезно, когда знакомятся, команда растет на будущее. Полезно, когда вообще слушает, команда растет. Полезно, когда книги читает, команда тоже растет. В общем, как бы они к нам ни прикоснулись... Вот говорят, зараза к заразе пристает, а наша зараза ко всем пристает. Почему? Потому что огонь это такая вещь, которая хоть раз прилипнув, никогда уже не уйдет. Она будет усваиваться до тех пор, пока не усвоится. А потом звать человека эволюционно выше. Потому что любая эволюция строится огнем. Именно огнем человек развивается все выше, выше и выше. За счет вот этих фрагментиков головерсума. Вот это есть основная тяговая сила быстрого развития человечества. Когда один человек получил, начинает рассказывать, читать лекции, из него фонтанируют эти фрагментики, другие их ловят, быстренько заряжается, появляется коллективный мозговой штурм, так это называется, это тоже из этого. Когда команда сидит в одной комнате и накручивает головерсум на одну тему. При этом быстро обменится фрагментиками, особенно если команда чувствует друг друга, все накрываются общим головерсумным полем, решение в этой команде его принимается. То есть конструкторы и бюро новые машины строят, новые самолеты. То есть главное такой интеллектуальный уровень общения. Очень высокий. Кстати, интеллектуальный уровень общения. Фрагментики создают некое поле, вокруг вас, которое вначале для вас является полем. Но если фрагментики насытят это поле плотно, 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 это поле, знаете, чем станет? Логосом. Это прообраз логоса в каждом из вас. Дом логоса 10 теперь. Ниже этого поля. Увидели? Почему он стал 10-м? Был 5-м. Чтобы мы наконец-таки начали в себе взращивать логосы. Увидели? А изначально логосы и развивали жизнь. Помните, мы всегда это изучали? То есть их логическое поле было на десятке в жизни. Вот так интересно. И вот если мы вокруг себя насытили много этих фрагментиков, взрыв, скачок, и фрагментики сохраняются, то появляется логос. И логосы глобусов, глобус это такой же шарик, логос входит в этот шарик своим полем с этими фрагментиками и держит глобус во всех этих фрагментиках. И все, кто живет в этом глобусе, насыщаются фрагментиками этого логоса. Логос подумал, сделал взрыв, скачок, новые фрагментики, все насытились и исполняют то, что подумал логос. Вы видели? Да, вот так просто делать логическую работу. Правда, логос умеет этим управлять, а мы только учимся. Разница только в этом. Вы видели? Чтобы вас заинтриговать сильнее, я вам вчера забыл объявить, что у нас в доме Фа-Отца Метагалактики появилось 4 логоса. Объявил. Это те, которые начинают владеть этой технологией. Ну, они еще учатся этому, но у них насыщенность фрагментов-то настолько высока, что вокруг них поле уже сияет всеми этими фрагментами. Вот у нас появилось 4 логоса 4 домов Фа. Увидели? Я к чему это сказал? Не для того, чтобы сказать, ух, какие они хорошие. Нет. Я другое хотел сказать. Они так же когда-то начинали, как и вы, слушать лекции, насыщаться, взошли и пойдут дальше. У нас за логосами есть и дальше степени. Да? И вы то же самое можете добиться вот такого состояния поля, но не остановившись на логосе, пойти дальше. Понятно, для пятой расы звучит как фантастика, а некоторые могут расшифровать сумасшествие. Но мы уже таким сумасшествием занимаемся 11,5 лет. Все, кто говорил, что мы сумасшедшие, отпали. Ну, как пиявки от тела. А мы продолжаем с ума сходить. И идем все дальше и дальше, сходя с ума все глубже и глубже. И так далее, и так далее. У нас же некоторые сумасшедшие начинают возвращаться. Вернее, пиявки. Ну, преобразившись. Отдав всю кровь, они поняли, что надо еще попить. Возвращаются и пытаются заново войти. Если они входят и начинают восходить, они перестают быть пиявками. Ну и начинает развиваться. А иногда опять посидят 1-2 синтеза, наелись, отпали. И на несколько лет усваивать. Одна такая пиявка существует у нас 11 лет. Она когда-то еще в 95-96 году очень хорошо 2 года отработала, наелась, отпала. Через 3 года раз пришла на семинар, наелась, отпала. Через 3 года раз приходит в конце семинара, дает телефон, говорит, о, мы дружбаны, посидели в кафешке, поговорили, вспомнили старое 10-летней давности, я уже это и забыл, ну, вспомнили, обменялись этим всем, человек насытился, на телефон, тебе пригодится, позвони. Я говорю, зачем? Я так, ну, позвони, вдруг получится. Отпал. Через месяц звонок, у меня телефон поменялся, вот возьми мой телефон. Ну, хоть по телефону, ну, в другом городе поговорили, отпал. Жду, пока наест. Поэтому понятно, что он насыщается. С одной стороны, казалось бы, о, вампир. Да наоборот, хорошо. Помните, опустошись, и отец тебя заполнит. И ты вот... Главное, что брал. Отец дает. Вот это опустошись, и отец тебя заполнит, это принцип логоса и вот этих фрагментов. Поэтому тот человек, который знает куб созидания, никогда не боится, что его высосут. Ведь в первую очередь высасывают то, что тебе не надо по закону отца. Потому что то, что тебе надо, попробуй тебя возьми. Твой же куб созидания сам начнет напрягаться на того человека, и вы начинаете взаимодействовать. А когда тебя вампирят от души, почему дети милые и добрые?
Потому что они всегда вас забирают то, что вам не надо.
Они этим растут, а вы это уже отработали. Вам это не надо. Вы уже были детьми, молодостью. Вы пошли дальше, у вас новая энергетика, новая жизнь. А сохраняется воспоминание о молодости, о детстве до тех пор, пока не появляются дети. Потом у вас эти воспоминания меркнут, тают, вы уже забываете, как вы были ребенком и молодостью. Почему? Потому что вокруг бегает малявка, которая впитывает все свои энергетики. Вы были маленьким таким, как он, и он впитывает энергетику, которая у вас сидит от маленького. Вы таким образом опустошаетесь, отец вам дает новое, вы растете, а малявка, становясь молодым, тоже впитывает. В итоге жизнь продолжается. Это естественный процесс куба созидания, взрастания вас. Я при этом не говорю, что ваши воспоминания исчезают. Но то, что большинство вашей энергетики, связанной с этим воспитанием, переходит к вашим детям. Ну, не к вашим, а к тем, которые вы воспитываете, или с тем, с которыми вы общаетесь. Это совершенно точно. Вот это называется процесс Будды. Общайся с правильными людьми, и ты насытишься ихними фрагментами. Кстати, имейте в виду, вот важность правильных контактов. Чем глубже контакт с соответствующей подготовкой человеком, да, ну, общение, тем больше насыщение фрагментами. Обмен фрагментами. Это закон. Ну, общаться надо. Поэтому община, смысл общины Будды была не в том, что они вместе сидели под дубом просветления Будды, а в том, что они еще между собой общались, наговаривая новые системы, новые технологии, новые мысли по поводу буддизма. И через это общение восходили выше и добивались большего просветления. Поэтому мы строим в синтезе группы, советы, виды деятельности, дома проявлений, которые общаются по тематике, но хотя бы начинают. Сейчас в Киеве пока это формируется. Первый год, это еще начало. Нельзя сказать, что у нас тут все совершенно. Киев у нас самый молодой дом ФАП. Он еще растет. Да? Вы всего второй поток, который здесь ведется. Это мало. В Москве уже таких потоков, допустим, 6-8 прошло. С 2001 года у них там синтезы читаются. А у вас 2004, да? С 2005 фактически. То есть у вас 2 года, там 6 лет. Поэтому, хотя по качеству и количеству дома ФА это незаметно, но все равно начитанность курса. Вы, кстати, догоняете тем, что у вас 5 потоков параллельно. А там один. Ну там 20. Так что по количеству потоков, если так пойдет дальше, догоните и перегоните. Количество начитанных синтезов тоже влияет на дом, как общий объем. Все, меня остановили. Так, униграмму взорвали, потоки раскрутили, сложили, и дальше у нас что начинается? Точно, новый цикл. И дальше начинается новый цикл. Увидели? То есть все 8 частей мы с вами прошли. Усё. Вот это называется куб созидания, который постоянно созидает вашу жизнь. И развивает вас. И помните, ваш мозг постоянно существует в голове сумно. Причем, чем развитий человек, тем быстрее формируется голове сум и распадается. Задача не только сформировать, а создать униграмму, чтобы он распался. Все. Дмитрий сигналит, что он закончил лекцию. Меня тут остановили. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез восьмирицами или шестнадцатирицами. Возжигаемся восьмиричным синтезом фа отца метагалактики в нас. Синтезируемся с фа владыками Кутхуми Фаинь, возжигаясь их огнем. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики, возжигаясь его огнем. И в их огне, нашим четверичным планетарным проявлением, синтезируемся с нашей синтез-16-рицей, находящейся в учебном классе синархии фа, на 19-м вышестоящем метагалактическом присутствии. Развертываемся в наших синтез 16 рицах. Фиксируем взгляд на доску. Владыка Димитрий стоит перед вами. Посмотрите, как у него исписана доска. Мелкими ровными буквами там. Буквально вот, идеальная ровность. Рисунки, буквы, там схемы. Даже математические графики вы можете увидеть. Там у него график пятимерности. Посмотрите, 5 векторов стоит. С буковками в центре и по краям. Ну, где-то ближе к середине, точно справа доски. Середина справа. Ну, правее середины чуть-чуть. В общем, смотрите, как это расположено. Просто зачем? К доске присмотритесь. Как это там пишется, как это строится, как показывается. То есть, расшифровываться плоскостно. Если вы посмотрите 13-мерно, это будет объемная запись. Но вам сейчас показывают плоскость по вашему восприятию. То есть вы же учитываете, нам показывают плоскость. Другим телам показывают объем. Но объем мы еще смотреть не готовы. Можете прочитать текст. Это же доска, вы учитесь. То есть все, что я вам рассказывал, Дмитрий успевал еще записывать. Строить графики математические, объяснять в более деталях, в более глубоких деталях. И ваши тела вышестоящие это усваивали. Главное вот это осознать. Все. Смотрите, как справа от, слева от Димитрия, справа от нас открывается дверь, входит владыка Кутхуми, владыка Мойрия, владычица Фаини Свет. Можете посмотреть. Входит Габриэлла. Мы синтезируемся с фа владыками Мойри и Свет. Более глубже синтезируемся с фа владыками Димитрием Габриэлой. И в синтезе трех пар владык встаем с кресел. Силой мысли отправляем кресло на место. Просто утвердите, на место. Оно сама уедет. И в огне владык переходим в зал Фа-Отца Метагалактики на 32-е вышестоящее метагалактическое присутствие. Стали в зале пред Фа-Отцом Метагалактики. Синтезируемся с хум фа отца метагалактики, возжигаемся фа изначальным огнем. Ну а теперь в зале перед отцом разойдитесь пошире некоторые. Пространство друг от друга где-то по метру. Зал большой, места хватит. Ну и теперь мы синтезируемся с фа отцом метагалактики. Стяжаем огонь куба созидания. Возжигаемся этим огнем. И в этом огне вокруг наших тел развертывается большой куб у каждого. То есть вы как в кубе стоите. Это огненная структура для учебы, ну и как бы проявления новых возможностей. Попробуйте ее увидеть. Только это куб созидания не головерсума, а нашей шестнадцатилицы, синтез шестнадцатилицы. Есть и такие кубы. Но это уже компетенция отца-матери. Далее мы синтезируемся с фациумом метагалактики. И стяжаем огонь новой униграммы каждого из нас. И попробуйте прожить, как из точки хум в центре груди эманируется огонь. Вокруг вашего тела закручивается вихрь, если вы правильно видите. Может быть, легкие какие-то там нити. Ну а теперь попробуйте прожить телом, как работает куб созидания. Этот вихрь сейчас будет компактифицироваться в шарик вокруг вашей груди. Попробуйте прожить, как головерсум вокруг вашей точки хум. Не забывайте, что вы продолжаете синтезироваться с отцом, и отец насыщает вас огнеобразами, которые вас восстанавливают, там, оформляют. Кубы становятся четко, матрица насыщается, и одновременно идет головерсум созидания. Вот вихрь начинает скручиваться вокруг центра вашей груди в сферу. Попробуйте ее прожить вот телом. Теперь сфера начинает компактифицироваться в униграмму по тому процессу, что мы с вами изучали. То есть вы можете в точке хум почувствовать, ну, как плотный шарик какой-то, плотность огня, плотный сгусток, так будет правильно. Процесс еще идет, чуть-чуть можно даже подождать, пока сгусток появится. Куб созидания при этом насыщается огнеобразами от отца и владык. Так что можете смотреть и вокруг, проживать это. Вот униграмма начинает складываться. Плотность начинает появляться. А теперь сейчас отец даст вам огонь в хум, и будет взрыв-скачок. Попробуйте прожить, как сквозь ваше тело сейчас понесутся фрагменты. Фиксируем взгляд на точке хум. Там униматрица сложилась. Внимание, огонь, взрыв. Ну, а теперь состояние в центре грудной клетки даже физически поощущать. В точке хун. По итогам процесса в точке хум или в центре грудной клетки, ну, не знаю, как состояние благости или какой-то насыщенности, или какого-то такого, в общем, приятного-приятного ощущения возникает. Мне сложно передать, это не обязательно у всех, просто вот поищите его. Если это состояние возникло, то процесс закончен. То есть как бы вот этот взрыв-скачок завершился. По-русски это называется приятной истомы в центре тела, в грудной клетке. Есть. Куб созидания начинает растворяться в зале фаоцианета галактики. Вокруг вас процесс завершен. Мы благодарим фаоцианета галактики, Павла Дыку, Тхуми Фаид, Мури Свет, Гаутаму Глорию, Димитрия Габриэлу. Возвращаемся в физическое присутствие. В сейфа или синтез 16 рицы каждого из нас. И эманируем все стяженное и возожженное в дом фаоцианета галактики. В дом фаоца каждого из нас. В 28-й дом Фа попробуйте четко вообразить сферу над Киевом на несколько километров вверх и насытить ее огнем, чтобы получить ответ от 28-го дома Фа, на территории которого мы находимся. Зафиксировались и направляем огонь всем изначальным домам участников данной практики. И выходим из нее. Аминь. Значит, сейчас еще минут пять и будет перерыв. Значит, теперь дорабатываем просто. Теперь осознайте, что даже если вам сложно было воспринять какой-то текст, хотя, ну не знаю, где-то быстро, где-то медленно мы говорили, куб созидания обладает такой схемой, как называется, впечатывание матриц. И когда мы сейчас поднялись к Димитрию, вот была пауза, зашли владыки, мы смотрели, Димитрий каждому из вас впечатал матрицу правильного действия куба созидания. Некоторым даже ее выровнял. Ну, это обычная благодарность владыки за работу с ним на лекции по управлению. Поэтому, прорабатывая этот материал, вы можете, помня об этой матрице, утвердить, что она у вас расшифровывается и развертывается. То есть вы как бы не просто можете читать материал, восстанавливая его, а еще утвердить, что у вас матрица расшифровывается, тогда усвоение и проработка материала будет легче. Увидели? Куб созидания у вас и так есть, хотя, в общем-то, мы его фактически стяжали с позиции новой эпохи. Так сложно в предыдущей эпохе он не работал. Он работал проще, то есть 8 циклов у него не было. Но близко к этому. Мы не будем изучать куб созидания в предыдущей эпохе. То есть он был более медлительный, более простой. А вот с позиции новой эпохи мы уже его изучили. Второй вариант. Значит, Димитрий, ну и вот владыка Кутхуми, вот в этом окне, мы постарались сейчас ускорить работу головерсумов в каждом из вас. То есть повысить скорость сбора головерсума, его распада, фиксации униграммы, то есть чтобы процесс шел быстрее. Некоторым из находящихся здесь было бы неплохо, ну я бы сказал, входить в релаксацию мозга, если так это звучит. То есть ваш мозг, ваша голова перенапряжены теми событиями, теми обстоятельствами, профессиональными, личными, которыми вы живете по жизни. Это не есть хорошо. При этом релаксация мозга не означает, что вы перестаете помнить об этом, наоборот, память обостряется. Что вы перестаете понимать, наоборот, понимать становится легче. Именно зажатость вашего мозга мешает вам, ну, более свободнее, что ли, жить и более приятнее и комфортнее действовать по жизни. То есть некомфортность действия жизни – это естественная зажатость мозга, которая мешает быстрой смене головерсума. Вот это надо запомнить. И задача ученика, который владеет кубом созидания и учится, да, не бояться, а наоборот стремиться, первое, к ускорению головерсума, а второе, к состоянию мозга. Но в предыдущей эпохе это называлось равновесным спокойствием. Ну, равновесием и спокойствием. А я бы сейчас сказал легкости, да, и релаксированной, или легкой релаксации. Когда мозг активно работоспособен, но легок, да, и релаксирован. Ну, это типа китайского, поспешай, не торопись. То есть, с одной стороны, быстрая скорость работы, с другой стороны, легкость и релаксация. Почему? Легкость создаст быстроту смены головерсумов, да, а релаксированность позволит быстрее вашему мозгу насыщаться фрагментами при взрыв-скачках. В итоге, с одной стороны, мозг как бы становится легче и релаксированнее, и у нас такое чисто человеческое личностное. А буду ли я при этом быстро соображать и буду такой устремленной личностью? Будешь. Только личность станет намного тоньше, глубже. И ну, вот, видеть главное, точнее проникается. При этом это не значит, что личность будет такая расслабленная. Это мозг расслабится. Но при этом скорость головерсума возрастет, обработка будет выше. Соответственно, мозг релаксированный, насыщаться фрагментами будет быстрее. А значит, быстрее будет складывать картинку, что происходит вокруг вас. Где угодно. В профессии, там, в личной жизни, в ученичестве. Ну, где вы это будете применять. Поэтому состояние слегка или легко релаксированного мозга — это правильное состояние с позиции головерсума. Значит, такой пробив в предыдущей эпохе добивались в том числе огнем кундалини. Я вам об этом процессе сказал. Но я бы просил вас на этом процессе не зацикливаться, потому что кундалини шло от матери. Копчик — это символ матери. Снизу вверх. А мы с вами сейчас, побывав в кубе по отцам метагалактики, получили огонь сверху вниз. Увидели? И легкая релаксация мозга будет вызывать огонь по отца метагалактики из того куба созидания, который сейчас отец вам, ну, можно сказать, прострол для вашего тела. Вы отметьте в практике фразу, что куб созидания становился для вашего тела. Видели? И огонь фиксировался в центре груди. Раз для тела, значит и для мозга, который является одной из частей систем тела. Правильно? Видели? В итоге куб, который стал не для головы, а для тела, зафиксировал огонь отца, откуда? Сверху вниз. И зафиксировал головерсум, который старый головерсум ушел куда? Вниз. Сердце. Центр-то это сердце. Значит, сердце насытилось старыми связями головного мозга. И много старых связей, которые вам уже не нужны, а вы их тут держите, ушло в сердце. А сердце насыщается, правильно? Оно должно забрать старое. Значит, мозг на данный момент у вас более легок и свободен, не присыщен. Помните фразу «опустошись, отец тебя запомнит»? Вот это к мозгу касается. И по идее, если вот вы довольно глубоко прожили тот процесс практики, который сейчас был у отца, ваш мозг именно прошел процесс опустошения, ну, облегчения, мы это так называем. Можно, еще есть такая стихия обновления, когда старое ушло в сердце, насытило его, а новое приходит для того, чтобы заполниться. И вы сейчас можете в огне отца легче усваивать какие-то новые материалы. Я почему говорю в огне отца, потому что заполняться он в первую очередь будет, естественно, огнем отца, потому что отец это у вас, вам помог от этого освободиться. Вот такая была интересная практика. Я бы хотел, чтобы вы этот процесс знали. И такое предупреждение. Эту практику, вот эту последнюю, часто повторять нельзя. Не чаще раза в неделю, а то еще и спросите у владык для некоторых раза в месяц. То есть, чем тяжелее складывается и расходится головерсум, тем меньше этих практик. Почему? Надо иметь достаточную насыщенность головного мозга, чтобы было что опускать в сердце. Правильно? А то вы напускаетесь так, что ничего не останется. Останется, конечно, что-то останется, но отец не любит. Ну, понятно, никто не любит пустоты и зряшной работы. Поэтому в среднем, помните 7 дней творения. Это знак того, что за неделю, за 7 дней, матрица мозга человека, как куб созидания, заполняется. Это при естественном жизни. Ну, естественно, когда мозг работает, что-то изучает, над чем-то трудится в профессии, то есть не бездельничает. И тогда за 7 дней это заполнится, и получается раз в неделю вы можете это делать. Если же вы мало думаете, редко что-то изучаете, естественная жизнь так быстро это не заполняет. То есть если вы там домохозяйка или вообще ничего не делаете, а только на машине катаетесь, заполнение меньше, понятно, да? Поэтому вы должны с владыками, внимание, это важно, вы успеете наперед, сейчас будет, важно, вы должны с владыками регулировать, научиться скорость заполнения вашего куба созидания. Увидели? И можно делать эту практику. И еще один моментик. Есть такое понятие период жизни. Только это не возрастное понятие, а есть период заполнения куба созидания у каждого из вас. Это не недельный период. Недельный период это когда сменяется. Кстати, выходные знаете зачем? Чтобы ваш головерсум расслабился, все усвоилось, поэтому с понедельника мозги более свободны и вы поехали жить. Очень вредно не иметь выходных, кстати. Для головерсума очень вредно. Не обязательно воскресенье. В любой день недели, как у вас там по работе стало. Но это важно. Это важно для головерсума. Но есть другой вариант. За несколько недель и месяцев, даже повторяя эту практику, даже освобождая головерсум, ваш переполняется не головерсум, а ваш куб созидания. И у человека есть период, ну в среднем 2-3 месяца, иногда полгода, когда куб созидания переполняется. В естественной форме жизни, ну потом взрыв скачками, он релаксируется. А есть состояние, когда человек, ну там, в каком-то стрессе был, в профессиональной зоопарке, ну там в конце года что-то докладываешь, или там сессия, не знаю. Или человек, который трудоголик, не имеет выходных и постоянно крутится в одном и том же, у них куб созидания начинает быть стоячим. Ну, есть такое состояние. Когда он переполнился, не может расслабиться, но не может идти дальше. Стоит. И у вас по жизни начинают прокручиваться одни и те же ситуации. Раз. Или вы начинаете крутиться в одних и тех же формах жизни. То есть на работе происходит все одинаковое. Домой пришел, проходит все одинаковое. Кушаешь ты почти все одинаковое. Разнообразие есть, но ты уже привык ко всему тому, что ты кушаешь все одинаковое. Если вы замечаете процесс, что вокруг вас крутится все одинаковое, энный последний период жизни, на работе все одинаково, в жизни все достало все одинаково, в еде все достало все одинаково, ну где-то, заметили. Вот любой знак такой заметки, это значит, ваш, у вас переполнен куб созидания. Не головерсум, как шарик в центре, а куб созидания полностью. Не за неделю, а вообще переполнен. И ваша задача перестроить его. Перестройка происходит за счет того, что вы выходите в более высокое присутствие. Это будет самое легкое. Ну, допустим, мы сейчас работали с вами в 11-м присутствии, поработать с кубом созидания в 12-м. Мы стараемся всех вас из этого процесса вывести тем, что мы вас вводим на вышестоящую планету Фа. Куб созидания перестраивается. Но мы-то это делаем раз в месяц. Ну, в какой-то мере вы поддерживаете это на группах. Сегодня 12 часов, на группах по 2-3 часа в месяц, плюс 12, 24 часа в месяц, сутки. А ваша профессиональная работа 80 часов в день, ну пускай 40 часов в неделю, умножаем на 4, 160 часов в неделю. Разницу почувствовали? Ну пускай 100 часов в неделю. В итоге там куб созидания у вас переполняется мощнее, тяжелее и быстрее, чем за счет ваших занятий, по часам, по количеству часов, даже здесь. В итоге пресыщенность куба созидания от работы, ну или там от семьи, чем вы занимаетесь в течение дня, может иметь, ну, больший вариант, чем от насыщения здесь. Какой бы здесь объем огня не был, жизнь не менее важна, чем там восхождение в доме отца, допустим. Да? Это равностные понятия, и мы обязаны и там жить. А значит, почувствовав какое-то насыщение куба созидания, надо уметь его перестраивать. Каким образом? Вводить новые матрицы. Да? Делать какие-то нетрадиционные для вас дела. Когда последний раз был в театре? Не был, сходи. А в кино? Не был, сходи. Не знаю еще где. Не был, сходи. Что вас интересует? Скачки? Сходи. Ну, меня не интересует, кого-то интересует. На выставку сходи. Ну, ни на выставку, ни туда, ни сюда. Я в злачные места не отправляю. Не ходи. Потому что там, кроме релаксации куба созидания, ты получишь еще дополнительный набор существ, которые помогут тебе его вообще не восстановить. Поэтому всякое бывает. Но бывают моменты, когда куб созидания настолько тяжело зациклился, что вам нужно настолько нетрадиционное действие сделать, чтобы вышибить себя из обычных обстоятельств. Но это не обязательно злачное действие, но нужно сделать такое действие, которое вас вышибет, или его называют встряхнет. То есть вас должно что-то встряхнуть. Предупреждаю, если вы не сделаете это сами, за вас это сделает жизнь. Только я не шучу. Куб созидания переполненный заставляет все нижестоящие присутствия этого человека по жизни встряхивать любым способом. Ну, даже авария машин, когда ты бум, встряхнула. Если помогло, ты дальше едешь по-новому. Ну, и уже без машины, может быть, иногда. Увидели, да? То есть, встряхивания бывают по-разному. Надо дома там тебе что-то устроить. Пришел, а твоя собака все съела. Испытала. У нас одного человека встряхнул, он мне не поверил, пришел домой, собака, новые туфли для завтрашней, там, то ли свадьбы, то ли это. Ну, в общем, а других не было. Человек щепетильный, пошел в том, чем было. Он вспоминал это два дня, пришел, представляешь, я говорю, ну что, встряхнуло. И он понимает, что все эти два дня он просто был. От собаки. Собака такая. Эйнштейн. Вот он это проживал по полной программе. Нужны были ему эти туфли, нужны вот как да, профессионально важны. Она взяла, искусала, съела все. Поигралась с ними. Куски кожи остались. Ну вот, кто это проживал, кто знает. У меня одна же собака перчатку съела, как раз ему. Минус 30. Опа, там остаток. Да больно! Обживала. Еще и таскала. За ночь. За ночь. Повезло. Поэтому вот разные бывают встряхивания. Да? И вот если вы это преодолеваете, вы потом меняете куб созидания. Встряхнуться, это значит ваши матрицы в кубе созидания перестроились. Или одна ушла, другая пришла. Да? Или же вы должны выйти на вышестоящее присутствие, чем вы привыкли быть, и перестроиться. Мы вас приучали этому, я надеюсь, вы были погружением. Если вы этому научились, можете делать сами. Это называется у нас миракль, когда ты самостоятельно ходишь. Пойди, сходи, там что-то сделай на присутствиях, встряхнись. И куб созидания тоже будет перестраиваться, меняться. Это если не хочешь никуда вовне ходить, ты можешь сходить точно так же погулять на вышестоящее присутствие. Только помни, желательно для неопытных делать это в огне владыки, мало ли куда выпрешься. Встряхнет так, что потом пугаться не надо. То есть везде учеба, в принципе, выкрутить можно из любой ситуации, любого человека. Но, естественно, надо это делать ответственно. В общем, совет по итогам практики. Учитесь сознательно встряхиваться. Я понимаю, что многие умеют, но я посмотрел сейчас на группу, я бы сказал, большинство это не делает. Или делает настолько осторожным встряхиванием. Я встряхнулся. Что не помогло, да? Знаете, вот так вы себя встряхиваете. Это не встряхивание, это подпрыгивание с тяжелой состоянием позвоночника. Пересидел. Ну, вот если бы мне врезали, я упал, это встряхивание. Понятно, да? В сравнении. В сравнении, хотя это грубо, но в сравнении. Не надо до драки доводить, потому что иногда это сказывается наоборот, отрицательно. Мозг перестает вообще воспринимать все. Но встряхивание должно быть жестким. Поэтому, если вы устали от ученичества и от жизни, присытились, встряхнитесь. А вот как вы должны найти сами? Встряхивание – важный процесс жизни для головерсума и куба созидания. Запомните. Встряхивание – нетрадиционная ситуация. Что-то себе устроить – даже радостно, праздник устроить, вот встряхнуться. Это важный процесс для куба созидания. Поэтому вы это должны делать регулярно. Только слово «встряхиваться» это там. Вы сами выбираете на тот или иной период жизни как. Более того, я скажу, для ученика это обязательно. Те, кто только учатся и восходят, но не встряхиваются, у них потом здесь вырастает знак посвящения и так далее. Они как единороги дальше пруд, 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 пруд. А где конец? Не знаю, главное впереть. В итоге, чтобы их остановить, на них сзади навешивают всех, кого угодно. И они уже вагоны маленькую тележку прут и говорят, всех упру. Но уже прут тяжелее. А владыки еще больше, а давай ему еще вагон поставим. Давай. Увидели? Вот это надо преодолевать. 19:02 перерыв.